Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем
мы. Поиграем, друг Сережа.
Восемь часов 39 минут, понедельник, 25 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Ножка, ведущая
и
программы.
И Сергей Даренко. Доброе утро всем.
Настя, во-первых, я соскучился.
Спасибо.
Я хотел тебе сообщить. Да, давненько тебя не видел. Должен вам сообщить, те, кто не смотрит нас программе, что Настя вся чумазая и совершеннейшая. Ты сельский житель, что ли? Она чумазая, она загорела, как это бывает с людьми, знаете, сказать там...
Которые ловят лягушек целыми днями
да,
в поле,
какая-то, бегают. Абсолютно какая-то...
Я примерно этим занимаюсь.
Шипаклек. Ну, в хорошем смысле. Шипаклек, в хорошем смысле. Чем ты занимаешься? Что ты делала? Где ты пропадала? Где? В Барселоне небось была.
На даче.
На даче
я
где?
Познаю вкус дачи.
Стоп, у тебя нет дачи. Ты же снимаешь дачу.
Нет, есть. Теперь
ты
уже
купила
есть.
Дачу?
Ну, я купила участок.
Обалдеть, как она вползает в этот город, Настя. Значит, недавно Настя призналась, что у нее уже есть квартира в Москве.
Прописка.
Прописка. Пока квартиры нет, прописки нет.
Квартира для прописки.
Квартира есть, но она маленькая. Смешно в это верить, но люди такое покупают. Да,
может показаться смешным, да?
Да, это может показаться.
Люди покупают ради прописки.
А дача где?
А в Малоярославце.
А что ты говоришь?
Историческое место такое. Да.
И что ты там делаешь? Грибы пошли?
Грибы,
скажи,
да.
Скажи, на кой черт эти нужны дожди, если нет грибов?
Ну, вообще продают. Вот. Я, судя по тому, что продают эти лисички, даже продают эти подосиновики с подберезовыми.
Гриб пошел.
Они есть.
Гриб
да, и даже
пошел.
Белые какие-то. Ну, их мало, мало, мало.
Скажи, а у тебя водная гладь какая-нибудь видна или что? Сколько сотых?
Ну, сотых там немного.
Ну, сколько? Ну, говори честно. Слушай, мне кажется... Ну, мне кажется, надо честно говорить. Не надо вот эту уклончивость. Слушай, вот эта петербургская 7, уклончивость.
6 соток там.
6 соток.
Зато на обрыве очень красиво.
И одну ты притырила у соседей.
Нет, я жду, когда они мне продадут. Но они сказали, что ни за что в жизни, теперь я жду.
А чё обрыв?
Решение поменять.
Над окой?
Обрыв над рекой. Над рекой, не окой. Нет, нет.
Как это?
Не-не-не. А как это называется? Лужа.
Лужа? Река называется лужа?
Лужа.
Скажи, вас комары заели?
Ну, они там, во-первых, есть. Во-первых, то есть самое начало...
Раз есть дождь, то есть комары.
Дождь
есть, река есть, все условия.
Есть комары, есть аллергия у детей на эти укусы. И сначала прямо была проблема. То есть я думала, ну что вот делать?
Не парься. Что делать?
Помните, я вас спрашивала, есть ли у Березовского... Знаете ли вы, знакомы ли вы, и было ли у Березовского... И вы сказали, что у Березовского были какие-то системы по уничтожению. Вы меня натолкнули на мысль. Я стала гуглить.
И что?
И, значит, в Яндексе и все такое нашла какого-то нашего производителя. Вот.
Это фикция, я тебе прямо объясню.
Которая называется...
На самом деле,
знаете, кто это?
Можно я скажу? Реально, надо просто привыкнуть к комариным укусам. Надо привыкнуть. Вообще, для этого
хотите
надо...
Хотите, растоплю ваше сердце?
Нет, я знаю, что же. Я когда кусаю комары, я жил на Дальнем Востоке. Я знаю, что такое комары. Да, такая полная шея у тебя, там штук 100 их сидит. Значит, просто смахиваешь рукой, и у тебя рука вся в крови. Твоя рука вся в крови. Вот так берешь, пожалуй, раз, и у тебя рука вся в крови. Вот это нормальные комары. Вот наши, дальневосточные. Здесь комара-то нет в европейской части.
Да, я не знаю, вот эти красные детские спинки, которые ты обещаешь почесать, чтобы они легли спать, ты говоришь, я сейчас тебе буду чесать спину.
Короче, ты поставила ловушку, она работает, но это...
Она выделяет, да.
Это плацебо.
Во-первых, это наши отечественные замечательные производители, которые самолеты производят в Жуковском, сидят. Вот они сидят, у них они ловушки для комаров делают.
Скажи название, это будет реклама.
Так называется
Аэро. Она сказала название.
Это к самолетам.
Я тебе могу сказать, что такое комары? Комарам надо привыкнуть.
Нет,
привыкнуть.
Их надо перебить, и все.
Нет, их надо, к ним
популяцию
надо
отлавливаешь, и она...
Можно все? Объяснить простую вещь. К ним надо привыкнуть. Да. Первое. Привыкаешь. Потом вот так штаны так подергиваешь, бымс, 200.
Фу, какая гадость.
Рубашку вот так делаешь, прым, 200 других взмывает
я
воздух.
Я бы не смогла так жить.
С шеи 50 снимаешь.
Так вот люди так вот. Из Сибири покупают эти, кстати, штуки, да, а здесь непонятно.
Да,
но.
Да.
А она, знаете, нет, что? Она имитирует этот, как будто она корова. Ты ставишь баллон СО2, выделяешь...
Тебе
как будто
проще
дышит...
имитируешь, что ты корова?
Нет, баллону СО2 легче.
Хватит, хватит, поехали.
И оно ловит.
Хватит, хватит, хватит нам пули лить. Пули льет, Настя пули льет. Колонка Войцеховской, я несколько человек, по крайней мере, есть Войцеховская,
да.
Так пишется имя.
Да, знакомая.
Госпожа Войцеховская, да. А у нее есть колонка. И много людей у меня в Фейсбуке, по крайней мере, рекомендовали эту статью и репостнули. Вот в Спортэкспрессе. Колонка Войцеховской про Олимпиаду Рио 2016. Я, сказать, подчиняюсь чужому авторитету, понимаешь, в комарах меня не перебьешь, а в спорте я не понимаю ничего. Поскольку в спорте я не понимаю, я повинуюсь чужому авторитету, распечатал.
А что Войцеховская говорит?
Войцеховская. Стратегия национального спасения. Колонка Войцеховской. Значит, где это еще раз? Спортэкспресс. Слушай. В пятницу в борьбе за участие российских атлетов в Олимпийских играх была привлечена тяжелая артиллерия. Во главе экстренно созданной независимой комиссии по борьбе с допингом стал один из сильнейших и наиболее уважаемых спортивных управленцев мира, член Международного олимпийского комитета с более чем 40-летним стажем и бывший, а ныне почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов. Значит, Войцеховская, Елена Войцеховская, препарирует тему нашего катастрофического провала и падения авторитета России в спортивном мире препарирует с точки зрения персоналей. Mm-hmm. Значит, сейчас занимается спортом два человека. Это Виталий Мутко, известный своей жизнерадостностью, да, такой гибифренического толка. И Александр Жуков, который тоже жизнерадостный, если я успел его правильно понять. Он такой, ну, он жизнерадостный.
А депрессивный человек не может заниматься спортом?
Да.
Депрессивный такой, пьеро, не может, конечно.
Значит, что пишет Войцеховская? Она пишет, что Россия в считанные месяцы превратилась в глазах мировой общественности в допингового монстра. Вообще в монстра, презренную страну. Ну, это так.
Угу, да.
Все страны мира, все страны мира. Я сейчас, это же о перцепции, это вопрос о перцепции. Сказано было одним умным человеком, что вопрос не в том, что сказано, вопрос в том, что услышано. Кто этот человек?
Это вы.
Да, спасибо. Значит, вопрос не в том, что сказано. Спасибо. Вопрос не в том, что сказано, вопрос в том, что услышано. Понятно, да? Это принципиальный вопрос. Ну так вот, слушай. Значит, что бы мы ни говорили, что бы мы ни делали, к нам относятся в спортивном мире, по крайней мере в спортивном, с презрением и недоверием.
Стали относиться.
Стали, да. С презрением и недоверием. Нас презирают и нам не доверяют. Вот сущностно, да, что происходит.
Угу.
Значит, а как мы докатились до этого? За несколько месяцев причем. Мы очень быстро докатились.
Тут напрашивается про провокацию.
Не знаю.
То есть под нас копали, вот наконец раскопали.
Значит, смотри. Кропотливо выстраивали прочные партнерские отношения раньше. Раньше работали люди, которые выстраивали отношения. При Примакове выяснилось, я сейчас от Войцеховской узнаю, шести спортсменам, выдающимся, там, ну, уже уходящим в
тренера.
Из спорта в тренера, были предоставлены места, квота в дипломатической академии. То есть их учили. иностранным языкам, владеть собой.
Чтобы они на новый уровень
абсолютно
пришли, верно.
Да? То есть взяли спортсменов, учили их есть ножом и вилкой, спускать за собой воду в клозете, вытирать задницу, когда покакают не пальцем, а бумажкой. Ну, всякому такому учили. Учили. Учили шнура.
Учили зрелости.
Учили умному виду, учили нескольким цитатам из Петрарки, чтобы они где-то, так сказать, вдруг ляпнули не по делу. Понимаешь? Чему-то такому. Потому что, ну, мы знаем, да? Значит, для того, чтобы обеспечить стране приток квалифицированных кадров. Вот что было сделано тогда, давно, при Примакове. Ну, это было при Примакове, напомню, он правил в 98-м году с сентября по май. В мае его выставили за порог, к моей радости. Ну, так вот, значит, теперь не у дела остался двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. Его выгнали. Он был во Всемирном антидопинговом агентстве. Но он был выведен, а нового не поставили. Значит, дальше. Через несколько дней будет выведен четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов из МОК по истечении срока. Mm-hmm. То есть наши теряют, уходят массово. Мутков и Жуков, которые руководят русским спортом, создали такую ситуацию, такое положение дел, когда мы постепенно, но постоянно, планомерно теряем позиции в мировых организациях. Там нет физически русских. Mm-hmm. Ведь плевать в лицо трудно. Плевать за глаза проще. Вот если бы там был Фетисов, в ВАДе,
ну, да, может быть,
в ВАДе был бы Фетисов, а в МОКе сидел бы Попов, а тут бы еще кто-то, а тут бы еще кто-то. И они бы всюду встречались
с нами. Вскидывали бы брови,
они бы,
да,
всюду встречались с нами глазами и видели, что мы хорошие парни. Плевать нам за глаза в спину, в затылок, было бы трудновато. Ну, легко, а в глаза трудно. В глаза трудно, потому что встречаешься глазами с человеком, который вчера обедал в столовой, понимаешь, да?
Да.
Он тебе говорит, например, ты иностранка, да? А я, например, русский представитель. Я говорю, Настен, что вызверилось против нас, Настен? Я не понял, какие-то проблемы, что ли? Ты говоришь, да, вы проходимцы, воры, значит, сказать, там и мочу подменяете. Я говорю, Настен, ну возьми, вот дай за руку тебя возьму, пойдем посмотришь, где эта дырка в стене, через которую кто-то что-то подменял. Пошли посмотришь, ну ты посмотришь, что нет дырки в стене. Ну ее нет, Настя. Ну, пока хорошо, за мой счет поехали, понимаешь, да? То есть, когда есть человеческие отношения, Войцеховская пишет об этом, когда есть человеческие отношения, то плевать в глаза труднее. Но Жуков, господин Жуков, Александр, и Мутко, Виталий Мутко, руководя спортом, привели дело к тому за последние годы, что нас стало легко оплевывать. Потому что мы шуты, и мы все время говорим на языке денег, потому что все можно купить.
Да-да.
Все можно купить, сколько набашлять, сколько денег. Мы стали антипатичными людьми, подозрительными, странными, неприятными и, наконец, презираемыми. Вот как шло это дело.
А же людей, которые платят не будут.
Ну, я не знаю. Ну, мне кажется, я не знаю. Я вот верю в Войцеховскую, я не разбираюсь так в спорте, как она. 7373948. Вот она пишет так, да? Я не так разбираюсь хорошо в спорте, как она. Алло, здравствуйте, слушаю. Простите. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Меня зовут Михаил.
Да.
Я хотел сказать... Надо Мирзоева и Валуева ставить, а не Попова и Фетисова в Международный олимпийский комитет. Мне кажется, это будет действие.
Надо было ставить, но мы выбываем. Один за одним уходят наши, а новых нет, понимаете?
Прошу прощения, меня остановили гаишники.
Ой-ой-ой, привет им большое. Спасибо. Его остановили гаишники. А я знаю,
а
за
вот
что.
Вот нечего разговаривать.
А он говорит по телефону во время движения. А надо, когда видишь гаишника, надо телефон отставлять вот так вот.
На коленочке.
Не на коленочке, а так как будто, знаешь, как будто... Ты с
как будто делаешь селфи. Нет,
да? Как будто ты с удивлением увидел телефон. Вот так относишь, вот так я делаю. Ого, говорю я. Ну надо же, что у меня в кармане, я думал, что там лягушка. Оказалось, что у меня в кармане телефон. Это же удивительно. 7373948. 7373948. Последовательно. Потихонечку. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Сергей, да. Москва.
Да, Сергей.
Настя, привет.
Да.
Я, знаете, что хотел сказать?
Давайте.
Смотрите, у нас получается вот эта команда, я не называю ее там преступной группировкой, но у меня в кавычках другое ассоциация.
Да. Да.
То есть они, получается, за спиной всего нашего народа. Я извиняюсь, что такими простыми словами говорю.
Да.
Вот эта шайка,
количество людей. Группа, команда, высокое слово.
Команда людей. Команда, ну, давайте так честно говорить напрямую. Команда людей.
Команда.
Закрыто. Все секретно. Дело вот против, получается, чего? А что? Они что хотели? Что их не распознают? Сколько ниточки не виться? Они могли предполагать, что это могло случиться рано или поздно, что об этом узнают?
Да.
Вот скажите, они могли бы это предполагать?
Могли. Но...
Они думали, что закроют глаза, или я не понимаю.
Ничего, вот в чем дело. Как-то работал наш спорт как-то особенно. Вы помните, как в Гондурасе выигрывали Олимпиаду в Сочи? Не помните?
Было. Даже
я тоже удивлялся. А как это делалось, вы не помните?
Вот, кстати, все удивлялись, именно вот эта страна почему выиграла.
Значит, в Гондурасе происходило голосование. А как это происходило, не помните? Я вам напомню.
Напомните, пожалуйста.
За 6 месяцев до голосования приехали русские спецслужбы, купили особняк. Дом. Большой дом. Особняк.
Вы говорите про Олимпиаду, как выиграли мы ее. Я не до конца понял.
Значит, мы приехали, наши спецслужбы в Гондурас, где происходило голосование, где мы выиграли Олимпиаду. Значит, и там в Гондурасе купили за 6 месяцев здание, дом.
И что
дальше? Особняк.
Особняк. Кого там поселили?
Себя поселили.
И до сих пор там живут?
Да. И 6 месяцев до, не знаю, может, ее продали. И 6 месяцев до голосования по Олимпиаде там принадлежало нашим спецухам, значит, или там сказать, они там удостоверялись, что нет жучков. А может, ставили жучков, может, ставили камеры, а может, снимали камеры, мы не знаем.
Угу.
6 месяцев. После чего приехали все делегации.
Да.
Все делегации. И поселились в гостиницах. Приехала русская делегация и поселилась в собственном особняке.
Угу.
Куда?
Откуда?
Куда
зазывала?
Куда зазывала? Куда зазывала? Международных чиновников к себе в особняк.
Да.
И как подозревают наши враги, кормила их там черной икрой. И может быть, чем-то еще.
Показывала фотографии Гагарина. И напоминали о Великой Победе.
А может быть, чем-то еще. Понимаешь?
Да.
То есть заводили в свой особняк, который 6 месяцев до этого был куплен. И там кормили черной икрой, а может, чем-то еще. Понимаешь? Весь спортивный мир это воспринял как...
Мы выиграли.
Но весь спортивный мир... Идиотов же нет. Надо верить, что нет идиотов. Надо верить, что все умные.
Да.
Понимаешь?
Да, конечно.
Значит, мы говорим, а вот мы ничего не делаем. А что, запрещено дом покупать? Не запрещено. А что, запрещено чиновников, международных чиновников спортивных затаскивать к себе в дом? Нет, не запрещено. А что, это гости. Что не доказано? Ничего не доказано. Но дело в том, что мир живет не доказательствами. Мир живет ощущениями.
Да,
и возникло ощущение... Какой-то большой неправды. Возникло ощущение какой-то недоброкачественности. Понимаешь?
Да.
Возникло ощущение чего-то нечистого, грязного. Чего-то грязного. Это было просто ощущение. Просто ощущение. Мы говорим, нам удобно просто жить в особняке. Удобно. Ну, так поудобнее все делать.
Ну, да.
Те говорят, понятно.
И вообще свое всегда это свое, как говорят.
Но есть ощущение чего-то недоброкачественного, грязного.
И оно длится до сих пор.
Вот с этого момента, как мы выигрываем эту Олимпиаду, начинается вот такое вот как бы подтравливание нас. Потому что или насмешка презрительная над нами. Понятно? Что мы через баблос решаем вопросы... А личные взаимоотношения, такие вот какое-то товарищество открытости и понятности, от нас нет. Ну, нет от нас понятности. Мы непонятные чуваки. Понимаешь?
Значит, надо выдвигать.
Мы дико богатые, мы странные, хитрые. И вот это возникает ощущение, начиная с Гондураса. Я читаю прессу иностранную.
Да-да.
Вот откуда, понимаешь? Вместо того, чтобы создавать впечатление своих пацанов, нормальных и все такое, но открытых, понятных. Понимаете? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да.
Знаете, мне кажется, вы очень наивно рассуждаете.
Я стараюсь это быть понаивнее, да?
Да. Да, мировая общественность, вот она увидит особняк, он не нравится. Против России война идет. Просто война.
Просто война.
Хорошо, скажите,
а в момент, когда Союз Аполлон, Америка и Россия в 70-е отправляет, война идет против России?
Понимаете, вы правы, что было. Сейчас вся политика, весь мир...
В момент Союза Аполлона была война против России или нет?
Нет, потому что Россия была мощная.
Не было войны против России. Не, а сейчас Россия слабая, по-вашему?
Она слабая, потому что все в ВТО, потому что все торгуют.
А в 70-е она была мощная, с вашей точки зрения?
Она была мощная. Война была, но было опасно воевать, понимаете? Она подковерная была.
Да.
А сейчас это война, и в спорте война, понимаете?
И в спорте война.
Этот особняк ничего не значит.
Я понимаю. Я считаю, что вы ошибаетесь. Давайте так. У вас есть некая препозиция, что идет война против России. Значит, война против России... вернее, толкание локтями, я скажу так, толкание локтями в международной жизни идет всегда. Всегда. Только можно быть умными, а можно быть не совсем умными. Можно быть талантливыми, а можно быть бесталанными. Можно быть точными и расчетливыми, а можно быть глупыми. По-всякому получается. А толкание локтями на международной арене обычно, всегда, всех со всеми, идет на протяжении последних 30 тысяч лет. Начиная с Гильгамеша. Как он пошел в Ливан, вы помните, Гильгамеш пошел в Ливан. Вот он туда, так сказать, там кедрами размахивает. Вот с тех пор идет толкание на международной арене. Самое неприятное. Но можно быть идиотами, а можно быть умными. Можно выигрывать, а можно проигрывать. В движении.
Подъем. В движении.
Да, в движении. Слушайте, на юге на 6 часов по циферблату плохо на МКАДе и внутреннем, и внешнем. Перед Волоколамкой стоит внешний МКАД, и Новая Рига очень плохо въезжает в город. Хуже всех шоссе сейчас Новая Рига. Если пойдем в центр, мы увидим, от Свободы стоит Волоколамка, а еще в самом центре Знаменка стоит плотная Якиманка. Там ремонт. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, понедельник, 25 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой
программы. И Сергей Даренко, доброе утро.
Настя, понимаешь, я хочу продлить этот разговор, потому что позвонивший нам слушатель сказал, что просто идет с Россией война. Вот идет война такая. Наверное, все-таки российско-американская, как мне представляется, да?
Ну, нам же нужен достойный соперник.
Да, потому что... Да, совершенно верно. Идет война России с Америкой, вероятно, в понимании нашего слушателя. Слышишь, я хотел проголосовать. Поведение России на международной арене в спортивных организациях и в спортивных, как сказать, поведение России в международном спорте оптимально, и ее неудачи связаны только исключительно с враждебностью Америки. 134-21-35. То есть поведение России в международном спорте оптимально, и неудачи, падение престижа связаны только с враждебностью Америки. 134-21-35. Нет. В том числе есть вина и России. 134-21-36. Поведение России в международном спорте оптимально. Оптимально. И неудачи и падение престижа России связано только исключительно с деятельностью Америки. Только Америка. Ну, придирки и вот сущности, как сказал слушатель, война. Придирки и война. 134, 21, 35. Мы делаем все, как все. Мы ничего не делаем удивительного, странного или заслуживающего презрения и недоверия, которым нас постоянно сейчас умывают. Презрением и недоверием нас постоянно обволакивают. Значит, это просто война. 134, 21, 35. Нет, Россия ведет себя неоптимально. Россия ведет себя неоптимально в международном спорте. Совершает ошибки. 134, 21, 36. Я, вы знаете, у меня минуты хватит, наверное, я думаю. Все, я останавливаю голосование. Я остановил голосование. Спасибо большое. 24 на 76. Настя, пожалуйста, напиши мне это. 24 на 76. Значит, 25. Нет, 25 последняя цифра. 25.
О, она уже отправила.
Она уже отправила 24. Это? Хорошо, все, в Твиттер я выложу 24. Ну, потому что 24 было все время перед этим, и вдруг да, компьютер... Все, 24, да?
Да.
24. Будем считать 24. На 76 тогда. 24 на 76. Значит, давай. 24% считают, что Россия ведет себя оптимально, все делает правильно, и неудачи и существенное падение престижа России в международном спорте связано с враждебными действиями Америки. 24%. 76% считают, что нет, Россия ведет себя неоптимально и совершает ошибки. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Да. Я бы хотела парировать немножко.
Попробуйте. А тут парировать трудно, потому что у нас две точки зрения. Две точки зрения. Одну из них вы поддержите, а куда ж парировать? А парируйте другой.
Да, прошу. Смотрите, Сергей. Да. Дело в том, что война, я бы сказала, что это немножко громко звучит.
Да.
Естественно, есть наша вина, потому что факт допинга отрицать бессмысленно, поскольку
да.
он есть.
Ну да.
Да, Сергей, но с другой да. стороны, вот на медне вам позвонили и сказали, что ежели бы аналогичная ситуация была против Китая,
да.
было бы ровно то же самое. Это абсолютная правда.
Да.
Потому что давайте вспомним, что было в Пекине, давайте вспомним, что было с гимнастами, да. которым на самом деле не было 14 лет. Которые подделывали.
Вы знаете, честно говоря, китайцы вызывают еще большие сомнения, чем наши. Да.
Естественно, Сергей, это первое. А второе, по поводу Фетисова, вы прозвучали...
Войцеховская сказала, что жаль, что он не занимается международным спортом, да?
Сергей, да. там немножко в другом дело.
Да?
На самом деле, Вячеслав Александрович долгое время председательствовал
да.
в международных комиссиях по допингу.
Да.
И во многом Россия была инициатором того,
да.
чтобы к этой проблеме относились несколько более, так сказать, внимательно.
Да.
И именно Россия предлагала, самое первое, вести список не запрещенных препаратов, а список разрешенных препаратов
ну, да.
в первую очередь. Потому что проба Б, как нам известно, берутся две пробы. Проба А, проба Б. Проба
да.
Б 10 лет хранится
ага.
в базе.
И получается, что задним числом...
Конечно. То есть, если изначально, да. понимаете, если это не регламентировано,
да.
изначально у нас нечто не было разрешено, нечто не было запрещено,
да.
и это использовали, через энное количество времени какой-то препарат считается запрещенным там, и так далее,
да.
и тому подобное, вскрывается проба Б, и знаете, сколько можно закрыть
да.
действительно людей и отобрать у них медали и так далее?
Да,
понимаете,
да,
но
да,
это контрпродуктивно на самом
я
деле.
Я понимаю.
Поэтому нужен список именно разрешенных
препаратов, да,
а
да.
не запрещенных. Это второй момент.
Да.
И третий момент,
наверное,
о чем
да.
хотел.
Да.
И третий момент, о чем хотелось бы сказать. На самом деле, я бы не стала на вашем месте говорить, что это Америка, но это.
Нет,
это,
так сказал наш слушатель. Я акцентировал внимание на его точке зрения.
Понимаете, это популизм
да.
в чистом виде. Но на самом деле,
да.
то есть в действительности есть некоторое влияние западных структур, это мы прекрасно понимаем.
Да.
И сейчас главная задача, это даже не Олимпиада на самом деле, А главная задача – это лишить Россию права проведения чемпионата мира по футболу. И не случайно сейчас такая смешная, до известной степени комическая ситуация, что наших футболистов хотят проверить тоже на наличие допинга.
Да.
Вот мне просто интересно.
Слушайте, а вы разбираетесь в спорте? Можно вопрос? Вы занимались спортом или вы близки? Вы говорите как профессионал?
Никак, я есть профессионал, я работала в спортивной журналистике достаточно
спасибо,
долго.
Спасибо. Скажите, пожалуйста, насколько верно, что если, значит, ВАДА, вот это в докладе Макларена, есть рекомендация увести Мутко в отставку. Если мы упремся и оставим Мутко, нас могут на этом основании лишить чемпионата по футболу?
Нас могут лишить на любом основании.
Ну вот какие могут быть основания? Что вы коснулись этой темы, и мне стало интересно, вот какие могут быть формальные основания для того, чтобы нас лишить чемпионата?
В первую очередь, вот как бы это странно ни звучало, могут придумать угрозу высокой террористической опасности, в связи с чем страна Россия не отвечает требованиям международной безопасности. И
зачем, ну, например, да.
Да. Ну, это первый вариант.
Раз.
Второй вариант, если действительно сейчас и ФИФА подключится к этим всем историям.
Вот, если ФИФА требует, например, ФИФА требует по рекомендации Макларена ВАДы, ФИФА требует отставки Мутко, а мы упираемся, мы же имеем право упираться. Они говорят, хорошо, тогда эта страна исключается и так далее. Да, правильно?
Да, это может произойти, потому что если его конкретно Мутко признают, так сказать, главенствующим в этой всей ужасной коррупционной на государственном уровне схеме допинга.
Да.
Потом они вспомнят про то, что у нас якобы Путин дружил с президентом ФИФА, дал ему взятку, и поэтому нам дали право проведения. То есть они могут заранее признать эти выборы, так сказать, России как столицы чемпионата мира по футболу нелегитимными.
Да.
Вот,
помните, что критиковали нас и Катар? Катар, да, и были найдены даже основания для критики.
Конечно.
Там подкупы такое, вот всякое такое. Да, спасибо вам огромное за очень компетентные ваши, очень компетентные высказывания. Спасибо вам большое. Спасибо.
Спасибо.
Да, видите, когда звонит компетентный человек, значит, я не компетентный человек, я не компетентный человек. Я человек, который рассуждает на общем уровне. Я на общем уровне понимаю, что жизнь международная, вообще говоря, это толкание локтями. Толкание локтями.
Бесконечно.
Непрерывное, бесконечное толкание локтями. Мы еще хорошо знаем. И я сказал, со времен Гильгамеша все время ссорились, и МИДы. МИД Гильгамеша, у Гильгамеша МИД работал на полную катушку. Постоянно, значит, приходилось размахивать дубинкой из ливанского кедра. Он себе сделал дубинку такую неплохую. Вот, то ли его корешок там, ну, значит, они ходили вместе, размахивая кедрами. Ну, так вот, значит, всегда это была ссора, всегда. Но можно себя вести так, чтобы тебя уважали, можно вести себя так, чтобы тебя не уважали, презирали. Согласись, это разное поведение.
Ну, да.
Это разное поведение. Это не связано, это не связано напрямую с силой страны. Например, Швейцарию уважали. Швейцарию уважали. Я не помню времени, когда Швейцарию презирают. Если ты найдешь мне в учебнике истории место, страницу, где Швейцарию презирают...
Нет,
Швейцария, Швейцария делала,
нет,
Швейцария делала странные
держат.
Вещи. Всеобщие. Швейцария делала страшно странные вещи. Она покрывала деньги нацистов.
Да.
Она, Швейцария, Швейцария покрывала не просто деньги нацистов.
Забирала себе деньги евреев.
Абсолютно верно. Значит, Швейцария делала странные вещи, заставляющие насторожиться.
Да.
И тем не менее, нет ни одной страницы в истории, где Швейцарию презирают. Нет. К Швейцарии всегда относятся с уважением.
А Уганду?
Да, а Уганду, я сейчас не помню, чем знаменита Уганда.
Мне сразу
кроме
бегун
того,
какой-нибудь представляется, ну, если говорить о
спорте. Кроме того, что «Три билета до Энтебе» написал Джеральд Даррелл. Мне кажется, на основе своего путешествия в Уганду. И еще люди, антропологи утверждают. Ну, хорошо, не буду.
Ладно, не надо. Да, ну вот, видите, какое отношение. А что они сделали?
Ты знала, о чем я скажу?
Нет, я боюсь даже представить, что это гитлеровское.
Что гитлеровское? Нет.
Как они... А что, антропологи говорят, что в Уганде что?
Ну, не буду теперь говорить, потому
особая
что
особая грудь у женщин, что там?
Нет, не грудь. Антропологи. Зачем они? Не Нет. буду, потому что мне стыдно. Мне стыдно, потому что ты сейчас начнешь на меня фукать, цыкать и затюкивать.
Нет, уж теперь расскажите, пожалуйста. Нам
про
всем
Уганду?
Ужасно страшный
интерес. Я сделал, я напишу сейчас у себя в Твиттере, у себя в личном Твиттере.
Ну ладно. Значит,
в личном Твиттере. В личном Твиттере напишу вот во время рекламы. Договорились, когда у меня будет... Нет, когда у тебя будет обзор печати, да. 8.33, я напишу, чем славятся молодые угандийки. Чем они славятся. Вот. Договорились?
Очень
хорошо,
интересно.
Слушай.
Значит, я буду ждать обзора прессы,
так
да.
Вот, так вот, а Россия... Бывает такой период у России, что к ней относятся уважительно, а бывает такое, что относятся презрительно.
Что нам докажется?
Презрительно. Может, нам оказаться? Конечно.
Я вот наблюдаю человеческие отношения, прихожу к выводу, просто, что конечно. Любые обиды, они на самом деле внутри человека сидят.
Конечно, это вопрос оценки. Конечно, это вопрос оценки. Даже нет. Ой, ну все, Элеонора. Ой, ну все, Элеонора. Что такое? Нет, про меня. Ну, напишите же. Ну, напишите же.
Пикантно.
Напишите поскорее.
Антропологи и угандийки.
В 9.30 я напишу, чем славятся молодые угандийки. В отличие от России, которая славится своей коррупцией, пишет 11-й. Россия славится не так коррупцией, как...
Чем славится Россия? Вот
чем славится Россия?
Вы знаете, что...
Россия славится необусловленностью... Необусловленностью.
А что такое необусловленность?
Ну, видишь, вот, допустим, я к тебе подхожу и говорю, Настенька, ты можешь сделать то-то и то-то? Ты говоришь, вы знаете, сказать, меня мама будет ругать. Или, например, вы знаете, сказать, там, мне священник запрещает. Например, да? Сказать, я говорю, нет, Настенька, сделала. Да, нужно, а может, Настенька, нужно. Свои люди все. А ты говоришь, нет, ну, знаете, это вот, сказать, там был прецедент в законе, такие вещи могут трактоваться как криминальные. То есть ты все время обусловлена. И я так начинаю сразу про тебя понимать, что ты не русская. Потому что русский человек не обусловлен. Если надо... Значит, надо. Та-да-ри-да, да-ри-да, да-ра. Понятно? Та-да-ри-да, та-да-да-та-да. Знаешь эту песню?
Ну, что-то такое, да-да-да, навеяло сейчас.
Нет, сейчас я тебя спою.
Вдохнуло на меня каким-то озоном прошлого.
Русский человек не обусловлен. Понимаешь? Если надо.
Ну, так это же хорошо.
Русский человек не обусловлен. Надо, значит, надо. Если не надо...
Хорошо, когда так.
А?
Хорошо бы, когда так. Мы бы так же ожили бы, мне кажется, если бы все так делали.
У нас все очень просто. Если надо, я пишу, тире, значит, надо. Значит, надо. Значит, мы не спрашиваем, законно, незаконно. В общем, по-настоящему пофиг. Понимаешь? Значит, надо. Значит, будут свести сады. Та-да-ри-да, та-да-та-та-да. Какая такая песня?
Ну, похоже, да, очень было.
Я какую-то песню пытаюсь вспомнить, но я сам ее не могу вспомнить.
Это, Сергей, 33 минуты ролик мы сейчас поставили.
Это ужасно.
Дамы гуще жить.
Нет,
вам долго придется искать.
Нет, это не то, я найду сейчас. Как же эта песня? Мы ребята 70-й широты, что ли, это называется песня, нет? Та-да-ри-да-да-ри-да-да.
Срочно включаем Шазам. И Шазамим
Дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари- песня сейчас, в этом самом, в караоке. Мы ребята, 70-е широты. Широты. Пожалуйста, нет проблем. Широты. Станислав Пожлаков. Ребята, 70-й широты. Он поет. Пожалуйста. Нет, ну ты же хотела.
Белой ночью бегут олени, и синеют сплошные льды. А на детях
вот чем,
параллели.
Вот чем славится Россия. Россия славится необусловленностью. Все обусловлены. Все обусловлены религией. Все обусловлены моралью, запретами, законами, мнением соседей. Все.
Ведь мы ребята 70-й широты.
А что это за
70-й? Это значит далеко. Далеко.
Если надо, значит надо, значит будут везде сады. Пусть метели бушуют рядом, надо будет растопим льды.
Надо будет растопим льды. Надо будет. Все, что нельзя, надо будет. Что надо, то и сделаем. Что надо, то и сделаем.
Ведь мы ребята 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты.
Мне кажется, что вот с этой песней мог бы Мутко выступить. Мутко. Виталий Мутко. Мне кажется, у него легко и как-то воздушно получился бы этот вокал. А я бы мог подпевать бара-бара-бара-бара, вот это, бара-бара-бара-бара.
А я бы на пианино так делала.
Ведь мы ребята, ведь мы ребята.
Ты могла бы вот это, да-да.
Вы думаете, его туда отправят?
Ведь мы ребята, ведь мы ребята, 70-й широты.
Вот это на барабам я мог бы подключиться. Да и весь народ. 145 миллионов. Пам-пам-парабам. Парабам-парабам. Парабам.
Ведь нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята. 70-й широты. Ведь мы ребята.
Вот это хорошая песня мне пришла в голову, когда ты спросила, чем славится Россия. Россия славится необусловленностью. И русские люди славятся необусловленностью.
Но так там ничего не цветет.
Нет, русские люди славятся необусловленностью. То есть у нас нет пределов, понимаешь? Мы люди экстрима. У нас нет предела. Мы не ограничены ни законом, ни добронравием, ни благочестием, ни семейными узами. Вообще ничем. Вообще ничем. Если надо, значит надо.
Мне нравится, я хочу жить в такой стране. Да.
Ты живешь в этой стране.
Ты живешь в этой стране.
Полностью необусловленной вообще ничем. Ничем необусловленной стране. Понимаешь? Такая вот та-да-ри-да. Радуйся, Настена. Это уникально. Сейчас 7373948. Продолжим разговор с вами. Может быть, кто-то еще очень компетентный нам позвонит. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Настя.
Здравствуйте.
Это Всеволод.
Да.
Вы знаете, я уже полгода говорил о том, что нам не дадут легкую атлетику, но всех остальных пустят.
Да.
Даже когда вот эти сейчас последние были события.
Да.
И отнимут чемпионат мира.
Да.
Где-то в середине 2017 года, когда начнется билетная программа.
Да.
Значит, смотрите, почему. Объясню.
Пожалуйста.
ФЕДА персонально требует уважения под каждого спортсмена, под федерацию.
Да.
Чемпионат мира в нашей стране, он колоссальное вложение потребовал. Просто огромное.
Да.
И их нужно отбить хотя бы частично. Это будет наказание финансовым.
Ага. Хорошо, спасибо. Спасибо, интересно. То есть нам срубят чемпионат, скажите, пожалуйста, но вы не готовы с ним расстаться? Мне просто интересно, насколько чемпионат... Честно говоря, я должен сообщить со всей степенью откровенностью, 70-я широта, кстати, делать для справки. Это за Полярным кругом.
А я уже прочитала.
Это за Полярным кругом. Спасибо большое. Значит, нет. А нам говорят, это Петербург? Нет, Петербург, нет. Константин, Петербург
он
на 60-й. На 60-й. 60-й. А они на 70-й. 70-й. Это значит, аж за Норильском. Я бы сказал, но
это,
я не ругаюсь. Я бы сказал, где это, но я не ругаюсь. Вы знаете, что я больше вокабул... сколько-нибудь спорных не употребляю, вы знаете. Все, потому что мне я пообещал и делаю так. Но это где-то... я не скажу где. Хорошо. Слушайте, а этот чемпионат, он вам дорог, вообще говоря, вот этот футбольный чемпионат?
Давайте проголосуем.
А? Скажите, пожалуйста, а идея проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, она вам по-прежнему дорога? Да, 134-21-35, если вам хотелось бы. 134-21-35. Или вам безразлично? 134-21-36. Идея проведения всемирного чемпионата, как это, мирового чемпионата?
Вот я сейчас задумалась, идея проведения чемпионата мира, да, по
чемпионата
футболу.
Чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Она вам по-прежнему дорога? То есть вы дорожите с этим? Вам хотелось бы все-таки. 134-21. Ну, там же будет очередной наш футбольный позор.
Нет, почему? Корейцы тогда принимали, они дошли аж до полуфинала, по-моему.
Позор.
До четвертьфинала.
Да. А как же?
Мы тоже куда-нибудь дойдем.
Нет, мы сумеем опозориться. Мы сумеем опозориться обязательно. Значит, вам дорога. Нет, в футболе я всегда с огромной степенью уверенности заявляю о том, что нас ждет провал. Это понятно. Нет, 134-21-35. Идея проведения чемпионата вам по-прежнему дорога в футболе. Потому что говорят, что нас будут этим шантажировать. А тут я напомню вам идею нескольких, по крайней мере, ну, не только хемингуэевских персонажей, «Не имей, чтобы не терять», помнишь? «Не имей, чтобы не терять».
Хорошая, вот удобная вот позиция.
Удобная позиция, очень да. Удобно. У хемингуэевских героев это было часто. Связывало с войной. 134-21-35. Вам дорога эта идея проведения чемпионата мира по футболу в России в 18 году? А 134-21-36, в общем, вам плевать. 134-21-36. Ну, отнимут, отнимут. Ну, и хорошо, еще лучше. 134-21-36. Плевать или вы даже будете рады, если не будет у нас чемпионат? У нас уже 1500 голосов. Я остановлю голосование. На сегодня пиши, пожалуйста, 16-80. Нет, 15. Не пиши 16.
Дорога, 15%.
Я не понимаю, что творит компьютер. Каждый раз он потом до 5 округляет. Я не понимаю, почему.
Вы не ждете?
Нет, давай. 15% дорога. Идея проведения чемпионата. А 85% безразличные или даже будут рады, если чемпионата не будет. 85%. 85%.
Вы не прикидывали, как вы пойдете в Лужники на финал?
15%, 15% оглушительных у нас патриотов. А 85% чуть менее оглушительных. Чуть менее оглушительных. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Сергей.
Здравствуйте, здравствуйте.
Сережа, вот я думаю, что в первую очередь.
Давайте.
Чемпионат мира нам не нужен, потому что, опять как чемпионат Европы мы позорились, так и будем чемпионат мира позориться.
Позориться мы будем всегда. В футболе мы гарантированно всегда позоримся.
Да, да, да. И во-вторых, что я про допинга, я звонил, не мог попасть.
Да.
Вот, что с допингом нас за руку поймали, это надо признавать. А что, если я неправильно скажу, вы мне поправьте.
Да, я прошу.
Мутко, минимум, Мутко, должен 15 лет сидеть в крестах. Есть баланду и подзадуматься. Почему он довел страну до такого позора?
Ну, видите, как сказать, мы же сейчас исходим из того, что злокозненные янки, и тогда, наоборот, Мутко надо дать медаль.
Медаль, за что ему медаль?
Медаль за то, что он прошел через позор. Любой человек, получивший позор извне страны, должен получить медаль.
Огромный провал в российском спорте, а он идет хохочет.
Да, да. Я вам скажу, логика. Логика, почему Мутко должен получить медаль. Может, Мутко должен получить медаль, потому что он пошел на позор и поругание за родину. Он пошел на поругание. Сейчас я придумаю. Он пошел на поругание за родину.
Нет, это так хорошо.
И претерпел поругание. Он претерпел поругание за родину.
На расстреле должности практически оказался.
Он претерпел поругание. И это и есть геройство в условиях войны. То есть он стоит на оплевании. На плевание. И лукаво с искринкой в уголке глаза смахивает слюну от харчков и продолжает стоять. Это, так сказать, наоборот, мужество. Орден мужества, безусловно, надо дать. Новости.
Подъем. Обзор прессы.
Траты вузов и больниц надо подчинить закону о госзакупках, считает Минэкономразвития. Об этом мы сегодня читаем в газете «Ведомости». И там же еще про экономическую активность в Великобритании, которая резко сократилась после того, как 23 июня страна проголосовала за выход из Европейского Союза. 18-летний немец иранского происхождения совершил массовое убийство в Мюнхене. Преступник открыл стрельбу в торговом центре «Олимпия». В результате нападения погибли 9 человек, и еще 27 получили ранения. Среди жертв трое граждан Турции, один грек и 3 косовара. Преступник покончил с собой. Ну и сейчас в прессе много очень статей. Он 300 патронов с собой нес, и год вынашивал планы такие страшные. И вообще речь, возможно, идет опять о какой-то психиатрии. Также есть смежные статьи о том, что европейская система безопасности не может пока противостоять каким-то вот таким экстремистам-одиночкам. Почему тонет Москва? Как при реконструкции улиц засорили канализацию? Ну, несколько версий есть. И есть те, кто заметил, что ливневку перевели просто на тротуары. Получается, что пока проезжая часть полностью не затопится, вода с сливаться никуда не будет. Потому что когда она выйдет из берегов проезжей части, тогда она польется в ливневку, которая сделана в тротуар. А также есть версия о том, что при реконструкции просто засорили стоки, и поэтому вода не уходит. Ну, в общем, проанализировали разные издания и много фотографий сегодня. Можете посмотреть в любой газете. Защищая общественную мораль, в Иране уничтожают антенны и приемники спутникового телевидения. Это маленькой, короткой строкой сегодня мы читаем в независимой газете. И там же еще про рынок аренды жилья, которое переживает минимум спроса. Сейчас, говорят, в Москве можно чуть ли не за 15 тысяч рублей найти, в том числе, однокомнатную квартиру. Смотрите «Независимую газету». Почему рано бороться с укреплением рубля? Это сегодня в РБК мы читаем. Искусственное ослабление рубля вряд ли сильно поможет экспортерам, зато может ударить по внутреннему потреблению. На очередной встрече Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев обсуждали курс рубля. Повод по нашим временам выглядит несколько нестандартным. Укрепление нашей валюты за последнее время. Но на самом деле есть еще предупреждение своеобразное от российской газеты, которая публикует мнение экспертов, которые говорят, что до декабря рубль просядет примерно на 10%. 9 часов 36 минут. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Подъем. Мы продолжаем. Скажи, пожалуйста, давай говорить о ливневке, или мы продолжаем про Олимпиаду? Ну, ты знаешь, мы вернемся. Да, у меня про Олимпиаду есть что поговорить. Мне есть что поговорить, мне есть что рассказать про Олимпиаду. Еще. Но я все-таки хотел бы вернуться к ливневке. Значит, скажи, пожалуйста, а в пятницу был дождь. Показался ли он тебе экстраординарным?
Ну, он был такой не очень продолжительный, поэтому он был красивый, сильный, но, не, как мне казалось, не очень долгий. То есть я не знаю, что мы за экстраординарность принимаем, какую точку отсчета. Вот если бы он... У меня, знаете,
я живу на Новой Риге и должен сказать, что у нас не было. Когда я узнал, да, когда я увидел центр у Варламова, я посмотрел у Варламова, как-то там маховая была залита и все это.
Да.
И я подумал, что Варламов с ним, даже это не этот год, или я не понял, что это вот было в действительности, да. Потому что у нас на Новой Риге ничего подобного не было. И стало мне странно, я подумал, что там как бы маховая, она же идет на берегу Неглинки, ты знаешь, там река?
Да.
Там река.
Ну, конечно,
река.
Она в трубе.
Она река, она в трубе, и она в множество притоков у нее, кстати говоря.
Угу.
У Неглины, знаешь, да?
Да.
А? Ты знала об этом?
Ну, о множестве притоков, ну,
у
нет,
нее множество притоков.
Не знала.
Множество притоков.
Ключи бьют,
например,
да? Там,
нет, не ну, например, какие-то... Кузнецкий мост — это мост над Неглинной. Кузнецкий мост, это,
да.
Это мост кузнецов над рекой Неглинной, чтобы было понятно, что Кузнецкий мост. Значит, сказать, и так далее. То есть там множество...
Но там всех. Есть куда слиться, в общем.
И она, короче говоря, вот там, где маховая, и там, где будет стоять князь Владимир, величайший революционер всех времен и народов.
Пробивая крестом вниз дыру.
Она, абсолютно верно. Да. А он будет стоять над рекой. Река прямо под ним, насколько я понимаю.
Там даже есть, если приглядеться с другой стороны, с другого берега Москвы,
дырка.
Реки, там есть дырка, да, видно.
Дырка. Куда течет река? Втекает. Да. Хорошо. Значит, я когда увидел, как этот город... А город этот, между прочим, мы говорим про Москву, он холмистый в центре.
Да.
И мне казалось, что там, куда стекать, все время есть. Я живу на Полянке. Обратили внимание с женой, что дождь был сильный, залило улицы. И без реконструкции тоже, пишет Евгений. Ну, хорошо. «Три билета до Adventure» — это про Гаяну книжка Даррелла. А, черт, правда, наверное, да. Наверное, про Гаяну. Но в Уганде он тоже был и ловил животных. Помните, это прекрасная книга, где Даррелл в Уганде, где у него два охотника, один тощий, высокий, а другой кругленький, толстенький, маленький, с которыми он... там выкуривает животных, да?
Вы знаете, что брат Даррелла был каким-то
садистом.
Очень видным, да, писателем эротического,
графического
жанра, да, один из величайших, ну, в своем там этом. Я вчера об этом случайно узнала.
Так или иначе, иначе ты себя сейчас изобличила.
Я сказала, что в «Дружеской беседе» читательница, я не читала, нет.
Нет, хорошо, ты как человек, общающийся с читательницами порно-прозы.
Если бы мы все читали, о чем мы говорим.
Ха-ха-ха.
Мы читали Даррелла, который о животных писал.
Не надо пытаться каким-то образом теперь снять значение. Нет, значение — это серьезно. Я представляю, о чем вы разговариваете. Конечно. Ну, хорошо. Тоннель под Гагарином топило всегда и при Союзе тоже. Но раньше регулярно можно было видеть машины с рабочими, чистящие ливневку. А сейчас их не видать, говорит Владислав.
Они под землей.
А может быть, похожий агент нелегала советской разведки? А, нет, это другой агент нелегала Анастасия. В пятницу ходил босиком, тупо снял снял свои ботинки, насквозь промокли, пошел пешком от работы до дому. Лужи были по щиколотку, пишет Степан из Вайтрана. Ну так вот, значит, я хочу понять, у нас ничего нового не произошло с этой ливневкой или что-то новое произошло? 737, именно. Мне говорят, так и при Союзе то же самое было. В Советском Союзе было то же самое, рассказывают старожилы. А? Старые люди не зря вспоминают. Алло, здрасте, слышу вас. Алло.
Здравствуйте. Вы знаете, одна из проблем ливневой канализации — это то, что сейчас вот на газоны привозят торф, раскидывают его.
Да.
Если сильный дождь, то этот торф и смывает туда.
Да.
Вообще это коммунальщикам очень выгодно. Во-первых, ливневую канализацию чистят, заявку принимают — тоже денежки. Торф привезти — денежки.
Да.
Траву покосят — денежки, она высохнет. Ну и вроде всего такой
поговор. Слушайте, а вы работаете в этом цикле?
Я раньше работал, я все это представляю, как это делается.
Такая пищевая,
то есть торф оказывается в трубе.
Пищевая цепочка такая.
Да. Мы его вымываем.
А потом в конце концов она оказывается в Москве.
И она опять в трубе.
Да, все это в Москву реку сбивает. Потом зацветать будет, и она грязная вода, ее тоже надо чистить, деньги тратить. Что же
она выглядит? Стечет, что она?
А потом нет, там
она
копалки такие торф будут,
он
копалки.
Может откладываться.
Такие специальные землечерпалки, потом землеустроительные, конечно. Будут прорывать как канал.
Обратно класть на тот же газон, откуда-нибудь.
Смысл города в том, что это антигуманно. Город как таковой, в принципе, антигуманен. Понятно?
Я такой прекрасный, я так радуюсь, когда приезжаю.
Ты только что рассказывал, как ты 2 недели сидела...
Там тоже хорошо.
Под Малоярославцем.
Да.
В Малоярославце.
Да.
Где войска Кутузова, как ты знаешь,
да,
остановили Наполеона.
Да.
Нет, ну что, не разбили ничего.
Ну, они
а помешали пути на юг. Что бы они разбили? Да. Так кого били прекрасной...
Догоняя.
Нет. Кого убили бы при Березине? Если бы всех разбили при Малоярославце, на Березину ничего бы не хватило. Нет. Остановили. Значит, смотри. Город как таковой — антигуманное место. Понятно, да? Антигуманное. Ну, скажем так. Античеловеческое место. Город. Это античеловеческое место. Значит, для того, чтобы это античеловеческое, искусственное, богопротивное, богомерзкое место существовало, любой город, нужно постоянно поддерживать, непрерывно тратить гигантские деньги на то, чтобы это богомерзкое место существовало, как таковое. Понятно, да? Поэтому, смотри,
нужна ливневка,
потом ее нужно загаживать торфом, потом этот торф чистить специальными проволочками, потом лить туда турбослим, или как называется вот эта фигня? Не турбослим, это другое, турбослим — это для похудания. Как-то туда на мистер мускул, потом туда льют мистер мускул непрерывно, понятно? Вся эта невероятная гадость течет в Москву-реку, сначала в Неглинную, затем в Москву-реку, и затем
в Каспий,
потом мы чистим Каспий, наконец, получаем все это с черной икрой назад и так далее. Понимаешь, в этом богомерзком месте, как в городе, не обязательно происходит несчастье.
Зато здесь есть лифты и горячая вода.
А? Что?
Лифты и горячая вода.
Да. Ну
высокие
вот.
Дома.
Хорошо. Тирет мы льем в реки обязательно, чтобы они прочистились. Спасибо большое. Ну вот. Поехали. 7373948. Давайте говорить о ливнёк. Так что, в чем ошибка Москвы? В том, что сейчас залило улицы. Виноват Собянин или нет? Вот у меня очень простое голосование. Давайте, голосование.
Собянин и второй, да. Обама, да?
Ну, нет. Мы, кто больше виноват? Собянин или Обама?
Знаете, фотография Обамы, которую ноги положив на стол, говорит, по телефону ему приписывают фразы.
Давай тогда три телефона. Запустим три телефона для голосования. Три телефона для голосования. А кто у нас? Собянин, Обама или Природа?
Поровну.
Или никто. Нет, или никто. Скажите, что Москву залило к чертовой матери в пятницу. Оказывается, ну это я с Новой Риги.
Лужков можно вспомнить.
Нет, Лужков ни в чем не виноват. Лужков ни в чем не виноват. Он, так сказать, разводит пчел. Всегда у него другой имидж. Слушай, давайте начать голосование. В том, что Москву в пятницу залило по щиколотку, центр, во всяком случае.
Да.
Виноват Собянин. 134-21-35. Собянин. 134-21-35. Обама. 134-21-36. Ну, президент Соединенных Штатов Обама. Никто не виноват. 134-21-37. Вот давайте. Виноват Собянин. 134-21-35. То, что Москву залило. Собянин. 134-21-35. Обама. значит, Барак Обама. 134-21-36. Ну, поскольку против России, как вы знаете, ведется война, точно может быть климатологическая. Правда же? Ожесточенная климатологическая война. Нет, климатическая, не климатологическая. Климатическая война. Да, логос. Логос тут ни при чем. Тут логос, тут антилогос, тут антилогос. Да, нет, климакс тоже ни при чем. Ни логос, ни климакс. Ни логос, ни климакс.
У мужчин тоже, говорят, бывает, да.
У мужчин?
Я, может быть, все-таки при чем, я даже не знаю.
Ты знаешь, что значит слово климакс?
Ну, я не так сходу...
Боюсь тебя разочаровать. Климакс означает высшую точку.
Как апекс.
Нет, просто напиши, пожалуйста. Зенит. Климакс – значение слова. Климакс – значение слова. Еще раз, это очень важно. Надо, нет, слова значит. Я все-таки...
Значение. Значение. Может,
нет, климакс – значение. Значение, значение слова. Значение. Климакс – это высшая точка.
Сейчас мы погрузимся.
Высшая точка. Вики словарь, пожалуйста.
Нарастание значимости, когда каждое следующее слово усиливает значение.
Да, климакс – это... Абсолютно. Я просто, я, знаешь, первый раз посмотрел, у меня была кровать.
Так это значит, это в прямом смысле климакс.
Это прекрасно. Климакс, климакс бывает у мужчин как высшая точка. Нет, климакс — это высшая точка. Высшая точка. Это в поэтической речи расположение слов или выражений в порядке нарастания значимости. Каждое новое слово, каждый новый
восходящая
год у мужчин.
Восходящая градация, да.
Восходящая градация. Это климакс. Я спал когда-то на кровати, которая называлась климакс.
И она совпадает с угасанием половых функций, видимо, поэтому...
Нет, наоборот, наоборот. Это потом уже, после климакса начинает угасание. Потому что это высшая точка, следовательно, каждое следующее потом будет низшее. Понятно, о чем я говорю, да?
Или сразу климакс, обрубается все
климакс,
на корню.
Климакс, климакс – это высшая точка.
Так, у нас голосование.
Что, зачем? Да, где
Собянин, это был Собянин. Первый номер. 130,
кто виноват больше? Кто виноват в затоплении 131, чертовой 35? Москвы? Нет, Москва в хорошем смысле слова антигуманна, как и все остальное, кроме теперь Неглинка. Неглинка река, Вики, напиши. Все, Неглинка река, Вики. Я вам расскажу про Неглинку, товарищи. Никто же не знает о том, что она, что это на самом деле спрут, который пронизывает всю городскую территорию. Спрут, страшный спрут, на самом деле. Это не
а почему вы думаете, что об этом никто не знает?
Никто не знает. Мне давай, кажется, притоки.
Все знают.
Притоки. Притоки. Дай, мне отставь. Притоки. Оставь мышь.
География. Я оставила
тихо.
Ее. Все. Вот.
Не говори. Стой, ничего не говори.
Четыре.
Ничего не говори. Я сейчас голосование. Значит, голосование. Ольга 51% в затоплении Москвы виноват Собянин. 51%. Смотрите, всего половина. 44%, безусловно, Обама. Барак Обама. Виноват Обама. 44%. И, наконец, 4% никто не виноват. Просто климат и все. Ну, что делать? Спасибо большое. 51%, что виноват Собянин. Интересно, надо будет ему сказать. Секундочку. Угу. Неглинная река принимала справа, а право у нее было туда, в сторону Остоженки. 13 притоков.
Да.
Бутырский пруд.
Да.
Ручей Антроповых ям,
да.
Реку Белую, реку Трубную, это все реки. Реки,
да.
Реки, чтобы ты понимала, что это было за город. Вся эта хрень сейчас под Москвой, под Москвой.
Да.
Успенский вражек это была река тоже.
Да, а вражек?
Ручей,
да.
Ручей из Козьего болота, ручей из Каретного ряда.
Да.
Понятно?
Да.
Ручей с Охотного ряда.
Да. И где они?
И еще ручьи? 5 безымянных ручьев. Вот безымянных так. Ручьев. Наши предки.
Мне кажется, можно дать
наши предки. Предки москвичей. Предки москвичей. Не наши с тобой предки. А предки москвичей, которых почти не существует. Жили здесь, значит, с 1147 года. Правильно рассчитываю? И не назвали целых 5 ручьев. Никак не назвали. Это, мне кажется, небрежность. Свидетельство небрежности. Значит, слева у Неглинной были притоки. Непрудная, ручей из Даева пруда, ручей от Сухаревой башни, ручей из Сретенского холма. По линии театрального проезда. Понятно?
Да.
Значит, пруды. Миусский, Новосущевский. Три пруда в Самотеке. Самотека. Нижняя Самотека. Все это Трубная. Все это Трубная площадь. Это все Неглинная. Понятно? Она до сих пор продолжает разрушать этот город. Неглинная река.
А как это разрушать?
Конечно. Конечно.
Разрушение идет сверху.
Она идет под нами, постоянно сочится. Вот ты сидишь,
боитесь,
а под тобой сочится...
Провалиться?
Нет. Под я тобой очень сочится боюсь. Река. Сочево идет. Сочево такое мокрое. Ты чувствуешь это?
Я, как житель Петербурга, знаю, что это можно заморозить. Они так метро там строили.
Морозили,
да.
Морозили?
Да.
Ага. Ага, ясно. Слушай, значит, секундочку. Мы 7373. Так что с этим делать? Ребята, ты знаешь, что они сделали ливневку в тротуарах еще?
Ну да, вот вы сегодня.
Вот над этим смеялись. Сказали, над этим многие смеялись. Например, Шкуматов смеялся. Значит, на самом деле, неглинная мстит метростроевцам. На самом деле, они сделали ливневку. Вот эти новые, скажем, мастера.
Наверху.
Да, большие мастера. Они сделали ливневку в тротуарах.
На возвышении.
То есть тротуары расширили,
да.
А ливневку не перенесли.
Угу.
Понятно?
Она теперь там, на горочке.
Да, вот именно. 7373948. Расскажите, пожалуйста, а что теперь с этим делать? Кто-нибудь из Мосводоканала, пожалуйста. Кто-нибудь из Мосводоканала. Я хотел, кстати говоря, поставить вас в известность, что люди из Мосводоканала невероятно богаты. Я жил раньше, да? Ну, раньше, в старое время. Слушай, когда я был богат. Однажды я был богат. Когда работал, да. Когда работал на телевидении, я был богат. А что? Это я сейчас
Мне кажется, вы сейчас богаты.
Беден. От меня пахнет совершенно. Сейчас, от меня пахнет сейчас плесенью, тленом. И совершенно какими-то ничтожными. Посмотри на мои кроссовки. Что это такое? Ну, что это? Нет, хорошо. А раньше я был богат. Я жил рядом с господином из Мосводоканала. Мать, но у него были мерседесы. Причем он там был не первый и даже, может, не десятый. Мосводоканал.
Uh-huh. А просто как бы рядовой начальник.
А был зам какого-то старшего конюха. Значит, какие от него выезжали мерседесы? Журналюги? Вот это вся вот эта вот, значит, вся эта вот эта накипь мерзкая, журналистская, вот это вот. Понимаешь? Не могли сравниться с мосводоканальскими ни в чем. Все, что было у нас, у них лучше. У нас Yamaha, у них BMW. Понимаешь, да?
Да.
У нас вручную, у них какие-то негры.
Угу.
У нас один негр, но из Каракалпакии. У них специальная машина Honda. У них, у нас, наконец, мы дотягиваемся и покупаем Honda, но с движком Honda. Но она не Honda, но с движком Honda. У них, мать, уже какой-то трактор ездит специальный. Ты понимаешь, какой-то специальный трактор. Мать, Водоканал всегда бил журналистов. Боже, сколько там денег, если
бы. Вот и карьера для вашего сына определилась. Помните, мы его в Росреестр хотели отправить. Сейчас тут, я считаю, уже еще один вариант.
Ребят, кто знает Водоканальских? Вот которые нам затопили город, это же Водоканальские.
Или кто?
Они дико богатые люди. Боже, мне страшно думать об этом. Да, слушаю, здрасте.
Здравствуйте, Сергей.
Вы Водоканальский?
Я рядом.
Да, скажите, ну они невероятно сказочно богаты. Мы говорим Газпром, ну да, Газпром, да, я соглашусь. Но Водоканал, это серьезно. О.
Ну да.
А что они взятки берут? Они взятки берут?
Ну, они просто неплохо живут.
Ну, слушай, как живут?
Как? Умеют жить, что ли?
Ткут деньги из воды? Ну нет же. Они берут взятки, мне кажется, нет?
Но вода – это жизнь, понимаете, а жизнь, она всегда чего-то стоит, поэтому,
да.
Вот, так сказать, люди умеют.
Ну, что с этой ливневкой? Давайте научим Собянина. Представьте себе, что вас ввели совет при мэре, специальный совет диванных аналитиков таких. Давайте все-таки что-нибудь посоветуем. Что мы посоветуем? Он сейчас будет копать нам ливневку новую, поскольку ее забыли, какими-то алмазными бурами. Слово «алмазный» вызывает во мне всегда доверие.
Ну что, доверчивый вы человек, Сергей, конечно.
Нет, про Собянина было сказано сейчас, что Собянин станет... все-таки ливневку забыли. Ну, понятно, да? Ливневку забыли, об этом пишет Шкуматов, об этом пишут все. Да. Слушай, давайте позвоним. Шкуматов, у меня нет телефона. Шкуматов, мне кажется, надо позвонить сейчас. Нет у меня телефона. Нет, у меня никогда не было. Был когда-то у нас Шкуматов, но телефона у него не было. А теперь, когда он купил телефон, да, у меня нет его. Нет, секундочку. Давайте позвоним вот этому Шкуматову. Вот. Значит, и спросим его. Он пишет очень энергично, все время с... непростой лексикой, такой лексикой, запрещенной лексикой. Но мы его попросим по радио рассказать все это с разрешенной лексикой. Сейчас, Шкуматов ненавидит всех, включая Собянина. Но меня-то он любит, Шкуматов, мне кажется. Я его видел пару раз, и он относился ко мне хорошо. Сейчас мы попробуем. Значит, Шкуматов объясняет, что ливневка, я от него узнал, осталась на тротуарах. Таким образом, чтобы в воде добраться до ливневки, она должна сначала залить проезжую часть. Петр, приветствую. Это Доренко, вы в эфире. Пожалуйста, будьте аккуратны с лексикой. Здравствуйте.
Хорошо.
Слушайте, значит, я так понял из вашей статьи, что ливневка осталась на тротуарах на возвышенностях, и в воде нужно проявить некоторое упорство, чтобы достичь ливневки.
Ну, не совсем так. Дело в том, что значит, с ливневкой произошли три вещи, точнее, даже четыре.
Да, прошу вас.
Значит, во-первых, часть колодцев оказалась замурована тротуарами, то есть они просто исчезли.
Вообще исчезли.
Да, то есть их нет.
Да.
Часть колодцев, не большая часть,
да.
оказалась на самих тротуарах. Но мы понимаем, что
Я видел.
Да.
Такое я видел.
Да, что потому что колодцы должны быть ниже, а не выше.
Да.
Значит, теперь, значит, еще часть колодцев оказалась забита мусором. Но это видно прямо невооруженным
глазом. Скажите, пожалуйста, а вы пишете еще о том, что рабочие забивали туда мусор, чтобы не вывозить?
Это уже сказали местные жители. То есть я сам здесь со свечкой не стоял, что так говорится. Но...
Скажите, а что же делать? Ну, хорошо, давайте сразу обратим взор в будущее. И что же делать?
Слушайте, ну сейчас надо остановить эти работы по программе «Моя улица», потому что очевидно, что...
Алмазные буры. Вчера прозвучало слово «алмазные буры», которые просверлят все прямо в Миссисипи. Мы сбросим воду в Миссисипи.
Ну, смотрите, вот, например, никакие алмазные буры никуда никому ничего не помогут. Нет? Смотрите, вот вчера местный житель Тверской улицы рассказал, как рабочие укладывали плитку на место бывшего колодца ливневой канализации. Да. Вот, и он, ну, я не знаю, насколько этому можно верить, но, тем не менее, он рассказал, что рабочие туда засыпали песка.
Да.
То есть они просто засыпали колодец, а сверху положили плитку.
Ага.
Ну, понятно, что это в итоге приводит к засорению не одного колодца, а к целой системы колодцев ливневой канализации.
Конечно, это следом идет в следующий, перетекает постепенно.
Вы абсолютно правы.
Так алмазным бурам можно...
Алмазные буры! Вот слово «алмазные» вызывает у меня невероятное доверие. Слово «алмазные». Все, что алмазное, я думаю, что это значит хорошее.
Это, может быть, с точки зрения пиара хорошее, но с точки зрения инженерного решения это вообще, ну, как бы, слабое отношение имеет к, ну, скажем так, к решению проблемы.
Да.
То есть очевидно, что, и, кстати, сам господин Ревзин, который получил от правительства Москвы, я бы сказал, несколько миллиардов рублей на то, чтобы...
Два миллиарда.
Два миллиарда. Так вот, он сам у себя в Фейсбуке написал, что они знают, что ливневая канализация, в центре Москвы вообще никакая. Но как он там написал, что заказчик сознательно пошел на то, чтобы, так сказать, с ливневой канализацией ничего не делать.
Ну, скажите, пожалуйста, Петр, я попытаюсь вам привить сейчас позитивизм. Ну, вот пришла вода, ну, хорошо. А потом она ушла. Стоило ли горевать?
Слушайте, а куда она ушла?
Я думаю,
куда
в Москву-реку и в конечном итоге в Каспий. В Каспий.
Нет. Куда? Я думаю, что вода ушла в землю. А вот именно по какому пути она ушла, как вы думаете?
Мне кажется, я каждый раз еду по Новой Риге утром в 6 утра и с надеждой думаю, что город ушел под землю. И не надо будет работать, а можно будет развернуться и назад поехать. И каждый раз с огорчением, с огромным огорчением, вижу, что Москва на месте. Петр, рад был вас услышать, просто у нас в движении рубрика.
Подъем. движении.
Слушайте, Новая Рига плохая, и внешний МКАД перед Волоколамкой ужасен. Центр ужасен, да, и, кстати говоря, перед Минской улицей на Кутузе очень плохо. А центр, ну, центр совсем центр, понятно, да, вот там, где, значит, ремонт идет большой, вот туда не ездите, пожалуйста, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранья дров Сережа, все дебри нарожал.
Десять часов шесть минут, понедельник, 25 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножко, ведущая этой программы. Здравствуйте,
и
Настя.
И Сергей Горенко, доброе утро.
Обсудите, пожалуйста, твит доктора Лектора о долларе за 80 рублей. Здесь я войду в спор, ожесточенный с доктором Лектором, и я не верю в 80.
О, давайте поспорим. Верю. До декабря.
До декабря? Вон, до декабря? Пишет. Сколько пишет?
10%.
10%?
Да, 60... проседание.
К 64?
Ну, от 65, я так понимаю.
К 64? Значит, 70 имеется в виду к декабрю.
Ну, они пишут 70, ну, а мы знаем, где 70, там и 80.
Да, местами. Где 80, там и 120. Я знаю, да. Давай я один раз выступлю как человек, поддерживающий, значит, рубль. Я выступлю. Я устал быть скептиком, мать. Мне хочется стать романтиком. Мне хочется сделаться наивным.
Скакать на коне.
Да. С гривою.
Да, и чтобы и рубаха далее. Пузырем.
Да, на мотоцикле можно сделать, кстати. Это можно сделать и на мотоцикле. Вот мне хочется скакать это все, и сделаться наивным. И я хочу в этой связи загадать тоталитаризм. Без денег, товарищ. Без денег. Давайте проголосуем, скажите, пожалуйста. По вашему мнению, рубль, ну, доллар, естественно, доллар в декабре, в обозримом декабре, в каком декабре? К 24-му. 24 декабря. 24 декабря, последний день торгов, как вы понимаете, в мире. Там, в России там свой календарь, потому что, вы знаете, мы по юлианскому предпочитаем жить. Ну, не имеет значения. А к 24 декабря, значит... Доллар будет стоить сколько рублей, говори, Настена?
Ну, 80 точно.
80.
Коснется, но будет плавать вокруг 80, в общем, ближе.
Значит, я говорю 70 или рубль будет, или дороже, или будет там 67. Я считаю, 67-70. То есть доллар будет дешевый. Вот давайте все, начать голосование. Значит, рубль будет 67-70. 134-21-35. 134-21-35. 70-80, 134-21-36, 134-21-36, 70-80.
И больше 80.
Больше 80, 134-21-37. Больше 80, 134-21-37.
Я сейчас себе события в Гугле, в календаре сделаю.
Сделай. А вот сделай. А вот молодец. Вот мы тебя и похвалим. Значит, я думаю, к несчастью, значит, единственное, что я даже включу... Хорошо, а как я бы проголосовал? Я думаю, 67-70.
Ну, как человек с пузырем на спине, да, вы
да. Голосуете. Как романтик.
Да, да.
Абсолютно до известной степени.
Быстро пролистнул. Ну, 25 декабря это обсудим, да? Понедельник.
Сенильная деменция. Я сегодня вычитал в газете. Это мой диагноз. Сенильная деменция. Это старческое слабоумие.
Да,
сенильное, ну, правильное название. Сенильное.
Если сенильного что-то принять, то оно остановится.
Деменция. Да, и я в рамках нее делаюсь оптимистом, начинаю верить в Россию. В рамках сенильной деменции.
Прогноз пишу слушателей.
Так бывает с людьми, так бывает. Много примеров могу привести. 67-70, 27%, я восстановлю это голосование. Настенька, ты будешь писать?
Пишу.
Или ты решила,
а я прямо в события пишу.
Жуировать своей безнаказанностью.
Сколько? 67-70.
27, нет, 2. 26, 67-70. 44-70-80. И, наконец, больше 80 будет стоить рубль, доллар, простите, 30%. 30%. 26% считают 67-70. И я вместе с ними. Это у нас сенильная деменция и вера в Россию совпали. Да, ну, совпали. Больше 80, так будет.
Сколько процентов?
Ну, это случайное совпадение?
Мало.
Значит, 44%, 44% 70-80. И, значит, 30% больше 80. 81 плюс. Вот и все. Значит, во что же вы верите? В даосизм? Нет, я верю в Россию. Я теперь решил верить в Россию. Мне кажется, это лучшее из религии. А что? Хорошо, что вы меня осуждаете? А? 64, 64, 83 в данный настоящий момент. 64, 83. Доллар, 71,11 евро, 45,69 нефть, нехороша, нефть нехороша. Мы так привыкли, что 47 мы жалобимся, когда 47. А теперь она 45, прости, и 45,69. И мы уже и жалобиться не можем, все. А? Но не 28, мать, не 28. Радуйся. И 1,09,66. Запомни, пожалуйста, доллар подорожал к евро. 1,09,66. Долларевич, молодец. Ну вот, хорошо. Значит, дайте, хотите, я вам какой-то анекдотец расскажу?
Конечно.
Я стал читать сегодня за поем анекдоты? Статью про киргизов.
Ага.
Нет, ты хотела в прямом смысле?
Ага.
Нет. Анекдотец из жизни. Анекдотец из жизни. Я стал читать сегодня. Почему? Мы всюду с ними сталкиваемся. Мы заходим, ага. Мы заходим в гипермаркет.
Да.
Покупать что, какую-нибудь малость, может быть, чуть-чуть красной рыбки. Там нам хамит какая-то азиатская девушка.
Ну, хамит, они очень хамят, спокойно,
они хамят,
спокойно.
Очень хамят, очень хамят. Очень хамят.
Да?
Я не, конечно. Я недавно, господин, который покупал сигареты, влез без очереди передо мной.
Так.
Я сказал, этот господин влез без очереди. Знаешь, что мне сказала киргизская
что?
Девушка?
Что?
Чё вы орёте? Вот так на меня. Я говорю, я как раз не орал. Мне очень обидно, но я не орал. Я хотел купить совершеннейший
пустячок. Мы играли в игру, Вовка.
Совершеннейший пустячок.
Не обидно, я ору.
И
сам потише говори.
Вот так. Нет, они хамки. Азиатские девушки хамки в массе. Хамки. Они абсолютно, конечно, потому что они здесь у них
сорвали. Наглые, развязанные.
Наглые, развязанные, распоясавшиеся твари. В хорошем смысле.
Ну
нет,
что?
Поговорить душевно можно только с нашими, с подмосковными, которые сидят на этих же кассах. Когда там азиатки, это всегда хамство, это всегда... Не надо меня учить. Вот так.
Боже
надо,
мой,
да. Я тебе клянусь.
Какой-то интересный магазин.
В магазине «Глобус».
«Глобус».
«Глобус» на Новой Риге. Азиатки хамки. Подмосковные, вежливые, спокойные, все хорошо.
Здесь.
Не надо меня учить. Нет, это знаю, я вас не спрашиваю. Вот так они разговаривают. Абсолютно хамки. Я поэтому, поскольку я с ними соприкасаюсь, я их не трогаю руками, я соприкасаюсь в общении. Значит, я решил про них прочитать. Мать такого начитался.
Ну,
сегодня где? Сейчас расскажу. Наконец-то. Лента.ру. За кражу невест не берут под арест. В базар Каргонском районе Джалал-Абадской области Киргизии. Значит, что там делают? 20-летнюю Айнуру похитили с согласия ее матери, пожелавшей...
Она засиделась уже.
20-летняя, конечно.
20 лет. Сколько
конечно. Выдать дочь за разведенного сына своих знакомых. Мать сговорилась с разведенным сыном знакомых.
Да.
Девушка воспротивилась этим планам. Было решено умыкнуть ее по обычаю Ала-Кучу. Нет, Ала-Качу, простите. Спастись из плена Айнуре помогла ее взрослая подруга из соседнего Казахстана. Мама сказала, дочь, встреться, присмотрись. Если понравится он тебе, выйдешь замуж. А если нет, так нет. В день знакомства меня украли. Была брачная ночь.
Угу.
Консумация была брак. Консумация. Брак был консумирован. Когда мулла спросил, согласна ли я, стоящие рядом родственницы насильника стали щипать меня. Что было делать? Я согласилась, говорит Айнура.
Черт возьми, от щипков.
От щипков.
Так сказать, да.
Ее изнасиловали, с ее точки зрения. Ее изнасиловали.
Да. А потом
но ее стали щипать. И она решила согласиться с этим изнасилованием. Ну, что сказать, расщипается. Дальше. Она написала... чтобы ты понимала, с кем мы рядом живем. Кто у нас сидит на кассах? Мать. Ты примерно должна понимать. Я сказала, что теперь у меня только два пути. Развестись или наложить на себя руки. Вспоминает девушка. Значит... При этом она не могла назвать даже адрес своего жительства, потому что ее увезли ночью в багажнике там, и все прочее. Значит, средства массовой информации, журналисты, полиция, все. Искали, нашли, высвободили. Тому, кто ее украл, ничего не будет. Ничего не будет, потому что он хороший там человек. Он хороший щипались. Человек. И, а кража, сказала, и да. кража оказалась частью красивого свадебного обряда. Нужно прежде всего думать о судьбе человека. Ну, а мальчика, мальчика, судьба мальчика. Нельзя же поганить судьбу мальчика из-за какого-то жалкого изнасилования. Понимаешь? А? Да, значит, дальше. Похищение невест в Центральной Азии – это просто символическая реликвия. Считается, что Ала-Кач-Качу – традиционный киргизский обряд с многовековой историей. Девушек, значит, если не было денег раньше, в 19 веке, да. то девушек крали, потому что иначе надо за них платить. И тогда, если их ловили, вот этих похитителей, да. их скидывали с минаретов вниз. И ни один не приземлился удачно, нет. В советское время кража девушки была скорее редкостью. И опять, когда не было денег на Колым, платили небольшую сумму в качестве первого взноса. После первого взноса ты имеешь право посмотреть на невесту. А дальше с ней договариваешься о похищении, чтобы отца обмануть. Потому что за девушку положено платить. Ее выкупают как скотину.
Да.
Девушку выкупают как скотину.
Ну, она и есть же.
В известном смысле. Да. Как-то права. Какое тонкое знание жизни. Значит, а сейчас женщин воруют с разными целями. Для продажи в бордель. Для того, чтобы опозорить отца. Для того, чтобы опозорить девушек. Для того, чтобы продать подругу и так далее. Можно я прочитаю? Теперь кражи невест в Киргизии нередко сопровождаются криминалом. Например, женщин воруют с целью доведения до самоубийства.
Господи.
В Караколе повесились две студентки пединститута из-за того, что их украли и опозорили. Опозорили это, значит, сказать, с ними переспали. Известны также случаи торговли людьми через Ала-Качу. Одну девушку помогла украсть ее же подруга, которая получила за это хорошее вознаграждение. В том же Караколе невесту украли и изнасиловали, чтобы отомстить ее отцу за неблаговидный поступок. Еще одну девушку похитили. Она осталась жить с нелюбимым человеком, потому что была сиротой и даже родила трех детей от него. Но финал оказался все равно нехорошим.
А какой?
Он ее зарезал, потом облил бензином и сжег. И мать троих детей, вот эту, значит, которую он украл. Большинство украденных невест смиряются со своей участью. Если же после похищения девушка возвращается в родной дом, то ее уговаривают вернуться назад, где ее изнасиловали обязательно. Потому что она уже нечистая. Она нечистая.
И потом кормить ее.
Да, кормить нечистую, проку с нее мало, работы с нее никакой, ну что она будет прясть, что она будет делать, непонятно. Значит, то есть там родственница жениха ее щипают и заставляют остаться, а дома, если она придет, мама ее берет за руку и отводит назад к насильнику. Она говорит, ты теперь нечистая, от этого теперь уже не уйдешь. Единственный способ оказаться уважаемым в обществе человеком, это все-таки выйти замуж за насильника. Обычно это действует. Украденную на юге страны девушку будущий муж изнасиловал, чтобы она от него не ушла. То есть та, которую ты изнасиловал,
она... Они пытаются удержать
своих... Возлюбленных. Конечно. Они пытаются удержать своих возлюбленных изнасиловать.
Как интересно. У нас наоборот. При помощи ребенка пытаются удержать мужчину, как известно. Все совершенно наоборот. Кто кого насилует, еще не...
Какие разные народы. Та все равно его бросила. Но потом почувствовала себя испорченной. И решила, что выйдет замуж за инвалида, потому что лучшего она не заслуживает. Но она нашла все-таки инвалида, отца троих детей, одинокого мужчину. Но говорит сейчас о журналистке, что всю ее жизнь, каждую неделю, по крайней мере один раз, ее упрекали, что она пришла в дом не девственницей, шлюхой. Она пришла шлюхой. Шлюха, она была шлюха, позорная шлюха. Говорил ей инвалид постоянно, значит, что она не
пришла в дом. Троих детей, которого она там обслуживала.
Она троих детей обслуживала, продолжала ему рожать. но все, все домашние при каждом случае с улыбкой сообщали ей, что она шлюха, потому что она пришла в дом не девственница. Понятно, кто у нас сидит на кассах в этих самых...
Мне только их жаль становится еще больше, чем...
Потому невеста что... в Киргизии, да, это часть движимого имущества, которое должна приносить... Кстати говоря, хамят не только в глобусе эти невесты.
Да, боже мой, вы с ними
хамят, мамочка, и в метро. Разговор. И в метро хамят.
Я, например, молча говорю, добрый день.
Как? Не хамят, пожалуйста. Они постоянно хамят.
Других разговоров нет.
Часть движимого имущества. Значит, унижают физического воздействия, избиение, практически куют юноши из села. Да, и чаще всего посещают именно из общежитий. Кстати, по статистике, чаще других воруют студенток педагогических или медицинских училищ. Считается, что они как раз пригодны к ворованию, к воровству. Потому что они живут в общежитии или на съемной квартире. А обычно говорят, что из-за любви с первого взгляда. Интересно, что когда мужчинам задавали вопрос о том, зачем они воруют невест, вот этим мужчинам, их не наказывают.
Ну, конечно.
Их не наказывают, потому что это так естественно для мужчины. Это так естественно.
Хотеть вот. Жениться.
Хотеть жениться. Ну что же, они хотят создать ячейку общества, на которой стоит киргизская традиционная мораль и так далее. Все хорошо. Ну вот, значит, слушайте меня. Половина украденных девушек заявили, что похищение изменило их жизнь к худшему. Половина.
Да.
А, значит, вот тебе. 40% родителей уговаривают свою дочь после похищения остаться в доме жениха, вернуться к жениху. 40% родителей.
Угу.
Все-таки,
а 60%
все-таки... А 60%, ну, может, никто их не спрашивает. Да, треть, 33%, да, приезжают, чтобы забрать украденную дочь домой. Испорченную, испаскуженную, значит, все. Которые потом всю жизнь будут пенять, что она тварь и шлюха, и все. Вот. Половина девушек заявила, что похищение изменило их жизнь к худшему. А половина не заявила. Не заявила. Нет, видишь? Интересно, что когда мужчинам задали вопрос о том, почему они воровали невест, чаще всего звучал ответ из-за любви с первого взгляда. Многие женихи также признавались, что боялись быть отвергнутыми. Боялись ухаживать, ну, потому что могут отвергнуть.
Низкая самооценка.
Нет, низкая самооценка. Запах изо рта. Запах изо рта. Половина судеб мужских разбивает запах изо рта. Я тебе серьезно. Половина мужских судеб разбита из-за запаха изо рта. Ты никогда не знаешь, когда именно у тебя запах изо рта. Ты жуешь жвачку, мятную, потом еще какую-то, strawberry, еще какую-то.
Так нет, надо просто к гастроэнтерологу один раз
сходить к гастроэнтерологу, окажется, что у тебя из носоглотки запах, они никак не связаны.
Ну, тогда он может быть здоровый. Запахи же бывают разные, бывает больной запах. Это вполне естественно, как собачек.
Короче
говоря, пахнет,
мужчина же думает, например, что у него запах изо рта, и поэтому предпочитает ее украсть и изнасиловать. Вот как. Понятно? Вот как в Киргизии у них.
Поэтому они работают у нас на кассах, потому что невозможно
на кассах
там находиться.
Подожди, да. Значит, больше всего... Да, иски никакие не подаются в основном.
Ну, какие там могут быть
иски? Иски судебные. Да. На один иск, на одно заявление судебное по похищению невесты в стране приходится 596 исков о краже скота. То есть по поводу скота киргизы идут. По поводу скота киргизы идут. По поводу дочерей не идут к правоохранительным органам вообще. Понятно, да?
Да.
Значит, за год примерно 12 тысяч девушек. 32 кражи невест в сутки в Киргизии происходит.
Да, ничего
себе. 6 просто изнасилований.
Там население-то всего миллион.
6 просто изнасилований на улице в кустах, а 32 изнасилования вместе с желанием жениться. То есть 6 изнасилований без в сутки в Киргизии, 6 изнасилований без 6. Желания. Ну, послушай меня, без желания жениться, 6 изнасилований в сутки в Киргизии, а 32 изнасилования с целью жениться.
Ну, так хорошая мораль.
Это значит, что эта страна на правильном пути. Ребят, мы с ними сидим, общаемся постоянно. Представьте себе, это же берег Маклая. Скажи, пожалуйста, меня больше всего удивляет, а как мы с ними жили в одной стране?
Как
мы с ними жили в одной стране? Это же был Советский Союз, понимаете?
Да.
Советский Союз.
Как-то жили.
Дари, на самом деле есть очень некрасивая история про то, как... Хорошим.
Сейчас, нет, вот, например, живет там мужчина, ваш ровесник в Киргизии, без зубов, там где-то в Высокогорье.
Почему без зубов?
Да, вот почему...
Что за намеки?
Вот, русские, значит, там, туристы какие-то вообще там проходят, знакомятся, что такое. Оказывается, когда в армии служил, он не понимал, плохо говорил по-русски, но в армию всех брали, и он служил под Воронежем, его постоянно били за то, что он не понимал, что ему говорят, и он лишился зубов тогда в молодости. У него...
И стал лучше понимать или не хуже? Вот смотри, лучше стал понимать. Значит, это действует.
У него воспоминания.
Значит,
то есть, это Советский действует. Союз был не таким радужным,
сейчас,
как может показаться.
Сейчас журналист говорит с ним, и он понимает. Значит, били не напрасно.
Били
не напрасно. Значит, он научился понимать. Он научился понимать в результате.
Ну, мысль донес.
Мозг, он поменял мозг на зубы. Так а что сильнее, что качественнее, что интереснее в жизни? Ребят, мы жили с ними, черт бы меня задрал, в целом Советском Союзе, который был странным местом. Скажите, ну они же не сейчас одичали. Они же всегда были такими. Алло, здравствуйте.
Да.
Фрок, ну они же не сейчас одичали. Значит, они, а?
Я думаю, что после распада Союза вектор на архаизацию, который, собственно говоря, и в России случился тоже.
Да.
Ибо я думаю, что лет через 20-30 домострой в России будет пышным цветом править страной.
То есть все...
У них эта архаизация прошла еще быстрее, потому что у них не было... Ну, все-таки до какой-то степени в России была технократическая культура. А там-то ее точно не было. И поэтому сдерживающих и воспитательных моментов у них было много меньше, чем у нас.
Да. Да. Ну, вы считаете... А вспомните право первой ночи в Средней Азии в СССР. Я такого не помню, Ренат. Что вы имеете в виду, Ренат? Напишите, пожалуйста, об этом. Я ничего подобного не помню. Я должен сказать, что мы в Советском Союзе относились к ним все равно как к какой-то внешней силе, как к какой-то чужой силе.
Да?
Да.
Странно.
Я заканчивал физмат-школу, ныне лицей номер один города Волгограда, рядом с... планетарием. И я очень хорошо помню, как ребята, мои одноклассники, говорили, в мед поступать нельзя на лечебный, угу. А только можно на хирургию, потому что на лечебный берут 200 узбеков в этом году. Была квота.
Ведь на лечебный берут 200 узбеков.
Это было все равно, это было все равно, значит, и узбеки были диковинные. Значит,
Но ведь это же было правильно, была политика направлена. Иначе невозможно искоренить все эти пережитки. Только просвещением можно бороться и вот с мракобесием, и с экстремизмом.
Экзамен они проходили совсем простой. Совсем простой.
Какой?
Ну, и узбеки, туркмены приезжали вот в волгоградский мир. Им спрашивали, скажите, пожалуйста, кто такой Авиценна? Ну, просто их больше ничего не спрашивают. Там ни химия, ничего. Скажите, пожалуйста, кто такой Авиценна? Запомнился один ответ. Один из этих господ морщил лоб и сказал, мне кажется, это герой труда из Ташауза. Ташауза или Тальшета, какого-то он назвал место, что там есть герой труда, который хлопок собирает, очень правильно он сказал. Мне кажется, Авиценна это герой труда из Ташауза. Все, комиссия была смущена, после чего сказали, хорошо, вы приняты в медицинский институт, на лечебный факультет обязательно, очень хорошо. Герой труда из Ташауза. Ташауза, может быть, я путаю какой-то город. Нет, мы с ними жили, но мы все равно их воспринимали, и даже в советское время мы их воспринимали как людей изысканных, на диковинных, каких-то необычных. Ну, согласись, Настя. 7373948, алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
С уважением, Сергей Леонидович, к вам.
Я сейчас чувствую, что вы плачете. Баба, можно я пришлю вам какую-то салфеточку?
Не надо. Климакс, это высказывание.
Спасибо. Вот. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Ой, здравствуйте.
Что случилось?
Вот рассказывают женщины, которые живут с азиатами, такие истории, что не укладываются ни в один разум.
Попробуйте вложить. У меня есть место в разуме. Попробуйте.
А, изложить, да?
Да, одну хотя бы.
Вот живет 2-3-5 лет с одной женщиной. Потом, значит, едет к своей жене, полностью ее обкрадывает, ноутбук, деньги, все, и еще присылает смс-ки. Или вторая история. Живет, потом машину ее переводит на себя, продает, потом возвращается и говорит, я отдам, и продолжает дальше жить. Ну, просто... зашкаливает за любые рамки.
Вы видите, нам надо все равно их как-то понять, потому что мы всюду с ними сталкиваемся. На кассе в Ашане, на кассе в Метро, на кассе в Глобусе. Я постоянно сталкиваюсь с женщинами, приехавшими из этих изысканных мест.
Может, поехать и провести там лето?
Ну, может быть, как-то поехать и провести там лето с брюшным тифом?
Ты это?
С брюшным тифом?
чтобы ближе понять. Почему там не обязательно?
Там брюшной тиф,
чтобы ты знал. Они что, все время болеют?
Там брюшной тиф.
Ну, прививку.
Брюшной тиф.
Руки мыть.
Ну, мыть руки недостаточно. Вовсе недостаточно. Но они какие бы вот странные. Они странные. В высшей степени необычные. И надо сказать, что когда мы думаем, что они уважают старших, или они уважают там, что бы то ни было, или клиентов, это не так. Они, в общем, хамят постоянно. Постоянно хамят. Это, наверное, может быть у них какое-то нервное, но какая-то потребность в хамстве у них непрерывно чувствуется. 10.30 новости.
Обзор прессы.
«Добро на посадку», так называется сегодня статья. Вы удивитесь, это даже интервью с Бастрыкиным в честь Дня сотрудника Следственного комитета. И вместо поздравлений Бастрыкин говорит, что сотрудникам Следственного комитета послужит горьким уроком то, что...
Настя, ты знаешь, почему я их оправдываю?
Кого?
Сотрудников Следственного комитета.
Что они деньги берут?
Которые обслуживали преступный мир за деньги.
Как мне кажется,
вот сейчас послушай. Сейчас тут это не пинг-понг, а вот послушай концептуально. Угу. Зависит от того, сколько брать денег с преступного мира. Если, например, вот ты, например, тебе приходит преступник и говорит: Настя, сгоняй за пивом. Это и ничего не дает никаких денег. Это нормально, потому что это товарищество. Ты сгонял за пивом. Ну, нормально.
Да.
Это нормально. Дальше он говорит: эй, ты, иди сюда. Дам 100 рублей, слетай к метро, купи пиво. Это обидно.
Да.
То есть тебя использует преступный мир.
Да.
100 рублей, дам 100 рублей, слетай к метро за пивом. Это обидно.
Да.
Дальше. К тебе приходит преступный мир и говорит: Анастасия.
Анастасия Эдуардовна.
Слышь, пожалуйста, а вы не могли бы создать ситуацию, в которой я мог бы сходить за пивом? Так, уже сразу просительная интонация, и от тебя требует что-то повелевать. От тебя
как
требует.
Устроить.
Да, некую строить, да. И ты говоришь: миллион долларов или 5 миллионов долларов, как здесь было, 5 миллионов. Они должны были получить 5 миллионов в совокупности, но за первое дело, там, за первую ступень 1 миллион, а потом 5 миллионов в результате, да?
Угу.
Значит, и ты говоришь: я создам ситуацию, при которой вы можете сходить за пивом. Но вы должны мне 5 миллионов долларов. Вот кто здесь король ситуации психологической? Кто психологический король?
Кто ждет денег.
Да. Таким образом, следователи Следственного комитета Российской Федерации не обслуживали преступный мир за деньги, а наложили тягчайшую дань, я бы сказал, исправительно-воспитательную дань на преступный мир с целью дать им хороший урок.
Да.
Понимаешь? И здесь не надо стыдиться. Вот Бастрыкин дает интервью сегодня в российской газете, в котором он до известной степени, я понимаю, письменно писал не он, наверняка. Это российская газета любит, надо отдать ей должное, письменное интервью,
которое
не сам Бастрыкин писал, там за него кто-то умный писал. Ну, там нашелся, наверное, кто-то один умный. Ну вот, значит, но я думаю, что он напрасно испытывает угрызение совести.
Интересно бы повернули.
Да.
Мне действительно
интересно.
Теперь уже даже
он должен сказать так:
них.
Мои ближайшие люди, должен был сказать. Вот если бы я писал за Бастрыкина, мы, мои ближайшие люди, да и я будь на их месте, мы поставили ногу на шею, на выю преступному миру. Мы их опрокинули, мы их растоптали, мы их унизили, мы заставили их воспитать в дидактических соображениях.
Уничтожили морально.
Мы уничтожили морально, мы попрали преступный мир, обложили его неподъемной данью, которая навсегда обескровила мир преступности. Вот что мы сделали. Понимаешь, о чем я? Понимаешь или нет?
Ой.
Вот как надо говорить.
Другое интервью должно.
Вот как должно, конечно. Бастрыкин просто не понимает. К сожалению, потому что у него советники не показывают ему с разных сторон то же самое, понимаешь? Если бы они бесплатно или за 100 рублей это делали для Шакро молодого, это было бы стыдно. Но за 5 миллионов долларов это уровень, это князья. Надо Бастрыкину сказать: мы князья правоохранительной системы. мы, князья, попрали копытами наших коней.
По праву.
По праву, абсолютно верно, по праву. Да, вот где-то так, вот где-то так. Вот я бы написал интервью, я бы написал интервью получше.
Говорит Москва, 94,8.
Настена сегодня смотрит на солнце в Калифорнии и говорит, боже мой, Москва.
Но вчера было такое. Да,
нет, мы вчера ехали с супругой по Новой Риге, приближаясь к Москве. Она говорит, что это дымка?
А
дым,
я ехала
дым,
из Малоярославца.
Дым. Над Москвой дым. И я ей говорю, это парит.
Да.
Это миазмы, мерзкие миазмы источает Москва, едаем атмосферу. В связи с жарой, сказал я.
Но в Малоярославце было то же самое.
Она говорит, нет, да. Это наверняка дым, сказала она. Я сказал, хо-хо-хо, вот так, хо-хо-хо, и все.
Значит, сейчас
читаем, потом Гринпис после обеда.
Да.
Гринпис пишет, что это ярославские, это сибирские леса. Не ярославские, простите, красноярские.
Боже мой, как
красноярские леса горят за 5000 километров. Сколько до Красноярска на расстоянии? Напиши, пожалуйста. Расстояние Москва-Красноярск.
Середина, да. Середина.
Нет, расстояние Москва-Красноярск.
Сейчас построю там карту.
Не надо мне карту маршрут. Никакую, просто напиши расстояние. Делай, что я говорю, не старайся выглядеть умнее. От Москвы до Красноярска. Да, Москва-Красноярск. Москвы, да, ну, все равно. Ему плевать. До Красноярска, Ярска. Вот спасибо большое. Спасибо, она все время до Краснодара пыталась выяснить. 4138 километров.
Там говорят,
что... Я так и знал. Я летал в Красноярск 5 часов в самолете. Ну, так вот, значит, из этого следует, что 4000 километров идет вот этот дым. Ты в это можешь поверить?
Ну, вообще, в принципе,
я нет. Значит, почему? Что-то горит другое. 4000 километров дым.
А мы не чувствуем запах. Он какой-то уже не такой дым, как который был, когда торфяники горели.
Дым не настоящий.
А что?
Значит, в Калифорнии красное небо, красное солнце. Самое. В Калифорнии там все горит.
Да.
Там красное солнце.
И точно такое,
и у нас тоже самое горит. Да. И в Малоярославце, и в Москве.
И что это
то же самое. Да. В приложении «Погоде» было написано ясно. Дым из красноярских лесов уже неделю в Татарстане. Ребят, не верьте этому. Пожалуйста, Рустам. Вот вы пишете. Вот давайте не верить. Знаете, дым как-то по-другому, значит. Мгла. Ясно, мгла. В приложении о погоде было написано ясно, мгла. Я пытаюсь понять, этого не может быть. Просто подмосковные свалки подожгли, вот они и чадят, говорит Артемис. Я не верю в никакие красноярские пожары. Давайте ерунды. Зачем это ерунда? А? Кто разбирается в Гринписе? Очевидно, что-то горит другое. Мы понимаем, над Москвой стоит какой-то смог, дым.
Какая-то над Лос-Анджелесом.
Это миазмы испаряются. Подмосковные свалки подожгли, а к тому же испаряется вот этот дождь, который не ушел в ливневку, а он должен испариться. Понимаешь?
А в Лос-Анджелесе?
Лос-Анджелес вообще не волнует. Алло, здрасте.
Добрый день, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Насчет того, что горит. У нас же отменили экологическую полицию.
Да.
В Москве полный бардак. Вот, например, у нас на Рябиновой улице лет 10 назад построили асфальтовый завод, на котором вообще никаких очистных сооружений нету.
Нет.
И черный дым идет, вонь дико, если оттуда ветер, то все, дышать нечем.
Конечно. А нам объясняют, что это горит тайга в Красноярске. Понимаете? Ну, это у нас уже все хорошо, пишет Олег Иванов из Лос-Анджелеса. У них уже все хорошо. Олег, ну и хорошо, у вас всегда все хорошо, что вызывает у нас чувство справедливой ярости и ненависти. Справедливой ярости и ненависти. Слушайте, давайте же, я обращу ваш взор к культуре.
Да.
Горит, а? Культуре. Стоимость 17 скульптур Зураба Церетели, которые он пытается впарить Санкт-Петербургу, оценивается в минимум в 320 миллионов рублей. Я тебе говорил, что я с тобой вел ту неделю, когда я говорил, как Церетели дарит все всем.
Ну, когда-то давно мы это обсуждали.
Вообще, в принципе, принцип бизнеса Церетели заключается в том, что он дарит.
Ну, а на чем он зарабатывает?
Дарит. Вот на чем он зарабатывает? Он пытается подарить скульптуру,
да.
Которая обойдется Санкт-Петербургу в 320 миллионов рублей.
А, обойдется.
Подарить. Ты Библию читала?
Нет, я читала Евангелие.
Мать, я...
По работе.
Как...
Серьезно?
Переводила на итальянский?
Нет, я читала по-итальянски, потому что мне сюжеты надо было эрмитажные все обговаривать итальянцам. Они без меня все знали, между прочим, в отличие от меня. От русских, русские ничего не знают. Кто там, что тебе? Голая баба лежит, ну что?
Если ты читала Библию, ты понимаешь бизнес Церетели.
Ну, расшифруйте.
Авраам, когда умирает.
А в Евангелии нет.
Авраам.
Да.
Библия, Священное Писание.
Я поняла, Евангелие, говорю.
Боже, у них Евангелие, у них священная книга первого сорта и второго сорта. Боже мой.
Да я не говорю, я говорю по работе, мне нужно было
какое-то Евангелие. Как тебе не стыдно? Она крещенная атеистка. Ты крещенная атеистка?
Какая я крещенная?
Она не крещенная атеистка. Хорошо, это более справедливая разновидность атеистки. Значит, когда Авраам, когда умирает Сара, наконец, знаешь... Сара, прославившаяся изгнанием Агари.
Я завтра пойду в библиотеку, возьму, что мне взять?
Почитай, пожалуйста. Сара вытравила Агарь вместе с Измаилом, выгнала в пустыню без еды, без воды. Ужасно, ужасно.
Вы все так помните.
Анаскир, я умоляю.
Я постоянно начинаю путаться. Мне так скучно.
Ну, Агарь с Сарой ты не спутаешь никогда, мне кажется, нет?
Так, ну я помню, там она была молодая, вторая.
Рахиль можно спутать. Хорошо, давай продолжать. Значит, Сара, когда она умерла, Авраам пытается купить ей могилу.
Так.
А земля-то не его. Он еще геноцидом не занимался в это время.
У него не было земли, чтобы жену похоронить.
Не было земли. Он ее покупает у одного из вождей хетов. Хеты.
Так.
Знаешь хетов?
Ну так, слушай.
Которые изобрели колесницу боевую. Он приходит к нему и говорит. Говорит, чувак, я хочу купить вот эту пещеру. Это будет могила Сары.
Так.
И тот говорит святую фразу, это был Зурар Церетели в прошлом рождении. Он говорит, я подарю тебе могилу.
Угу.
В пещеру.
Да.
Я подарю. Что значит купить, он говорит. Я подарю тебе пещеру. Ибо что для тебя или для меня 400 сиклей серебра?
Угу.
Вот так написано в Библии.
Да.
Да. Там сказано, я подарю тебе пещеру для могилы Сары. Ибо что для тебя или для меня 400 сиклей серебра?
Он взял 400 шекелей?
Сиклей, сиклей.
Ну, это же то же самое, что шекелей.
Нет, мать, это мера веса была. Это много, это много. 400 сиклей серебра он взял, много.
Взял.
Значит, взял, конечно, естественно. Он говорит, я тебе дарю. Это вот Зураб Церетели. Я дарю тебе памятник кому бы то ни было очередного циклопа. Ибо что для тебя или для меня 320 миллионов рублей?
Да.
Вот это вот богато говорится, вот это, надо иметь при этом интонацию. Барскую какую-то, настоящую аристократическую, понимаешь?
Да.
Не это шантрапы, как мы с тобой, а такие, как зураби великие, понимаешь, о чем я говорю?
Ну, такие красивые пионы,
он говорит,
пионы,
он говорит Петербург, посмотри, он говорит, как он говорит. Он говорит, как царь хетов Аврааму.
Да.
Петербург, я подарю тебе скульптуру Христа. Ибо что для тебя или для меня 320 миллионов рублей? Это подарок. Это подарок.
Скульптура Христа есть, да?
Да.
А сколько метров?
Нет, 333 и... Нет, даже значит, это только кажется, что 33, еще 40 метров.
Метра 33.
Господи, конечно, он прожил 33 года. И по числу лет Зураб Церетели засандалил по метру Христа. Он считал,
всего
что,
лишь по метру за
по
год.
Метру, по метру за год, мог бы и по 100 метров. На самом деле, это неуважение к Христу. Неуважение к Христу. Почему по метру-то? Почему не по 100 метров?
Что Христос? Это сколько? Что Христос? В какие-этажные дома?
Гномик какой-то, 33 метра, я не знаю. Гномик. Нет, там еще 40 метров, если не меня память не изменяет.
Они вот рядом все стоят?
70. Нет, там же много их будет. 17 работ.
Я говорю,
14 8-метровых. 14 8-метровых из царской семьи Романовых.
Кто там они? Это дети, что ли?
Дети, внуки,
тети,
дяди. Значит, все, да. Вот. Ага. Окружает Христос будет стоять. И его окружает 14 8-метровых Романовых. 14 карликов, да. 14 8-метровых карликов из семьи Романовых. Понятно, да? Вот это бизнес, вот это бизнес. Вот.
А где будут ставить, неизвестно? А? Подарок.
Вам надо быть спичрайтером для Бастрыкина и для Церетели. Конечно.
Конечно.
Конечно. Точнее, я бы приплел Библию в любом случае. Конечно. Для Церетели я бы приплел Библию. Мне пишет Бонифаций. Конечно. Я подарю тебе могилу Сары, ибо что для тебя или для меня 400 сиклей серебра. Она была хорошей женщиной. Кошайкина. Ты знаешь, что избивали уже свидетеля, который... Ты знаешь, что мы не следим за судьбой Кошайкиной? А следовало бы. А вот смотри, смотри, скажи это вслух. Скажи это вслух. Скажи это вслух.
Кто это?
Кто это, говорит Анастасия. Вот о чем говорит. Ты знаешь про иранца, который стрелял в Мюнхене, расстреливал людей, знаешь?
Знаю.
Ты знаешь про сирийца, который зарубил польку, полячку, польку.
Да.
Ты знаешь, вчера сириец, сириец зарубил польку.
Да, я знаю.
Правильно говорить польку? Мачете. Вчера аматетасо сломато. Ну, так будет по-испански. Ударами мачете ее убил. Зарубил польку из мачете.
Да, я понимаю.
Из мачете? Да. Нет, неправильно. Мачете.
При помощи.
При помощи мачете. Вау. Да. Говорят, из ревности, потому что она была беременна. Да. Он узнал, что она беременна, и ему показалось правильным ее зарубить ножом. Да. Он зарубил. Вот так. Значит, дальше. Ты знаешь о том, что еще вчера на музыкальном фестивале в одном немецком городке взорвался еще один сириец. Еще один сирийц вчера подкрался с взрывчаткой, шахид.
Да,
взорвался к чертовой матери. Единственный погибший он сам.
Он хотел,
да. Он сам единственный погибший. Пошел,
да.
Единственный, не сумел. Поезд был какой-то некондиционный, то ли что. Да. Ну, так вот. Значит, это ты все знаешь. А вот Кошайкина вызывает у тебя равнодушие. Вот почему.
Кто это?
Кошайкина.
Задает вопрос.
Жертвенная, экс-судья. Неизвестные в масках пытались похитить, вот сейчас на выхах. Неизвестные в масках пытались похитить адвоката Антона Баумштейна, который ключевой свидетель по делу об исчезновении Ольги Кошайкиной.
И кто
еще это? Раз спросил. Как тебе не стыдно? Послушай, что же, Баумштейн направлялся в свой офис. Здесь, в Москве, так. Среди бела дня.
Среди нас.
Здесь, среди патриотов, я бы сказал. Среди патриотов. Всех мыслящих и вибрирующих в унисон. Среди патриотов. Перед ним остановился темный внедорожник. Выскочившие из него мужчины, мы не скажем, из какого региона, никакой внешности, напали на Баумштейна.
Гладко выбритые, может быть.
Избили, надели наручники, пытались затолкать в машину. Помешать этому удалось находившимся неподалеку прохожим. Прохожие зацепились тоже за его наручники, и всех вместе они уже не смогли затолкать. Нападение произошло после того, как Баумштейн был вызван на допрос по делу об исчезновении Кошайкиной. Спроси опять, как ты говоришь?
Что это?
По данным следствия, он был одним из последних, кто общался с Кошайкиной перед ее исчезновением. А Кошайкина, бывшая судья...
Бывшая судья.
Она сделала следующее. 7 мая, в день печати и в день инаугурации...
День радио.
7 мая, в день радио.
Да.
И в день традиционной инаугурации. Обычно всегда Путин инаугурируется 7 мая.
Да.
И в день традиционной инаугурации Путина.
Да.
Она купила себе вечернее платье. И новые туфли.
Так.
И в 9 вечера уехала из такси играть в подпольном VIP-казино.
Она бывшая судья?
Она бывшая судья.
Я не ослышалась?
Да. Ты не слышал.
А что, она ушла по собственному желанию?
Нет, она перешла на лучшую работу. Она, видимо, судила банк Открытия каким-то образом. Она столкнулась, может быть, профессиональной деятельностью. Мы не знаем, это догадки. С банком Открытия. И узнав, что банк Открытия существенно лучше, чем юстиция, она перешла туда на работу. То есть она сделалась банкиршей. А до этого была судьей. Она 7 мая, в день радио, купила себе вечернее платье.
Ага.
Совсем тонкие бретельки. Красивые плечи.
В пол.
Много-много кожи, груди. Но сосков не видать.
Так.
В пол абсолютно.
Да.
Высокий каблук.
Пошла играть в казино.
Такой неустойчивый, заставляющий плести ногами. Такой неустойчивый, тонкий каблук.
Да.
Понимаешь?
Который можно снять.
Так, можно снять. Боже, как я устала.
Да, и нести их потом в руки.
Она купила. И поехала в подпольное казино в Москве. VIP-казино. Я об этом хотел спросить наших
слушателей. И пропала-то она когда?
Где? И пропала, и все. Какая им нам разница? Плевать на Кошайкину. Я спрашиваю про VIP-казино. Кто знает что-нибудь про VIP-казино, товарищ? 7373948, мне кажется, полковник, человек, столкнувшийся не раз с пороком, должен позвонить нам. 7373948, если вы знаете что-нибудь про VIP-казино в Москве. Раньше, говорят, но это совсем давно, казино было в одном из посольств. Я никогда не скажу, что в белорусском, но говорили, что в одном из посольств были казино.
Там же можно, точно.
Да. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете что-нибудь о подпольных казино в Москве?
Ну да, я работал в крупье. Кристалли,
да, а потом они стали, вот слушайте, Кошайкина пошла в подпольное VIP-казино. Вот кто сейчас держит VIP-казино?
Ну кто? Ну это частные такие клубы.
Ну да, но кто их держит? Это этническая преступность. Это...
Вы хотите, чтобы я вам фамилию назвал?
Нет, не дай бог. Просто таким занятием. Как только вы назовете фамилию, мне придется пойти и взрезать себе вены. Ни в коем случае.
Нет.
Скажите, это этническая преступность, вот так намекните. Или это старые владельцы казино, бывшие. Или это силовики. Мы знаем, что прокуратура очень склонна.
Да, многие просто даже игроки собираются и звонят какому-то крупье и просят, чтобы он приехал на квартиру.
А, из бывших крупье, из бывших игроков.
Ну да, владельцы, я думаю, не занимаются таким.
То есть сейчас большого размаха нет, но тут и там вдруг группы по интересам собираются. Но ведь для этого нужно обзавестись каким-то инвентарем. Условно говоря, если бы я захотел с Настенькой сыграть, например, мне бы понадобился стол.
Ну, почему? Не обязательно за стол, скай, ну,
можно на полу скай играть. А?
Ну да.
На полу? Спасибо.
Ну, вообще все и сыграли, что там.
Нет.
Ну, смотря во что. Ну, как я сдвинули компьютер, начали играть в дурака, у меня карты есть.
Карты, деньги, два ствола.
У меня есть карты с собой.
Карты, деньги, два ствола. Ты помнишь, как они играли там?
Нет. Не помню.
Карты, деньги, два ствола. Посмотри, пожалуйста, фильм.
Я уже забыл, я смотрел 30
лет назад. Карты, деньги, два ствола. Надо пересматривать. Библию надо перечитывать.
Да.
Библию надо перечитывать раз в 10 лет. А да. Карты, деньги, два ствола пересматривать раз в 2 года. Ну, хорошо, раз в 3 года. Да, а как же. Ну, почему? Гая Ричи надо пересматривать постоянно, чтобы сохранять темп мысли. Конечно, большой куш, карты, деньги, два ствола и так далее. О чем ты говоришь?
Ну, так и что там, как они там играли?
Они играли просто за столом. И все. Ну и вот. Там была маленькая камера, которой было видно, вот кто выигрывает и как. Понимаешь?
Так она выиграла, это Кошайкина.
Товарищ, мы не знаем, что она выиграла, она исчезла. Дело по 105-й возбуждено. Спроси, что это за статья.
Мы говорим? Убийство,
по 105-й убийство, 105-й.
Но это раньше было убийство, а сейчас это 102-я, по-моему,
убийство. Убийство, 105-я, как была, так и осталась. Убийство.
Как-то что-то поменялось. По
105-й
пойдешь, кричали раньше. А я слышала, что что-то там поменялось.
Не знаю, мать, ты не то говоришь. Слушайте, значит, я считаю... Да, кстати, вот еще есть одна в честь... Сегодня не только Бастрыкин выступил, но и Следственный комитет Подмосковья. Следственный комитет Подмосковья обрисовал типичного подмосковного преступника.
Да.
Кто это?
Инопланетянин.
Нет.
Какой-то...
Типичный преступник Подмосковья.
Да.
Двоеточие. Гастарбайтер.
Да.
Изнасиловавший ребенка.
Ну, это нам всем сигнал, мне кажется, какой-то, нет?
Я думаю, что это вранье.
Вы думаете?
Слушай, я тебе отвечу.
Не
типичный,
знаю.
Нет, можно я спрошу? Вот это Следственный комитет, московский комсомолец сегодня. Типичный преступник Подмосковья. Это гастарбайтер, изнасиловавший ребенка. Мать. Это чушь. Сказать, можно я скажу, кто типичный преступник Подмосковья?
Кто?
Подмосковный чиновник, укравший из бюджета. Подмосковный чиновник крадет 24 часа в сутки, а гастарбайтер насилует ребенка раз, там, не знаю. Понятно, да?
Да.
Значит, сегодня выступает в московском комсомольце. Руководитель главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Андрей Марков. Лицо у него абсолютно плакатная внешность. Такому человеку хочется доверять. Хочется доверять, но не надо доверять ему, потому что он говорит, ну, во всяком случае, это лид, это вынесено в заголовок. Гастарбайтер, изнасиловавший ребенка, типичный преступник. Поэтому понятно, что Следственный комитет Подмосковья, вместо того, чтобы ловить преступников, ловит гастарбайтеров, изнасиловавших ребенка.
Я не помню, вот сейчас...
В то время как 24 часа в сутки, 24 часа в сутки, каждый директор каждого сельского поселения, каждого...
Да. Крадет
и ртом, и жопой. Я никогда не употребляю слов, как вы знаете, но в этот раз выскочил. Каждый крадет 24 часа в сутку. В три горла жрет этот бюджет, понятно, каждый. Но Следственный комитет его не ловит, нет, потому что они ловят гастарбайтера, изнасиловавшего ребенка. Одного в несколько лет. Понятно?
Да.
Я хотел сказать идиоты, но у них сегодня праздник. В хорошем смысле этого слова. Идиоты в хорошем смысле этого слова. Товарищи, в хорошем смысле, понимаете? Продолжаем.
Подъем. В
движении.
Движение. Значит, смотрите, между первыми и вторыми Шереметьевыми. Значит, трудности из второго Шереметьева трудно выехать. Все. Дальше. Москва прекрасная, 2 балла, роскошный городочек. Роскошный городочек, пожаловаться не на что. Я хотел пожаловаться, но не на что. Все шикарно, начиная где-то вокруг Арбата, вот здесь вот на Садовом кольце, даже третье транспортное нормально. Там у Савеловского, Рижского, у Савеловского чуть-чуть какая-то авария, но это мелочь. Значит, здесь вот уже совсем в центре, ну, Якиманка, знаете, Знаменка, все такое. Все, хватит, мы пойдем и проживем его.
Этот понедельник, 25 июля.
Подъем!